Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 39 минут, вторник, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну что, Настенька, расскажи мне.
Вы про камеру про это написали, да, потому что камера дома появилась. Нам отвечают во внутреннем чате, что она для скайпа, а вы жалеете, что хочу показать.
Слушай, нам поставили какую-то камеру, мы не знали, для чего, оказывается, она для скайпа, для скайп-интервью. Но мы не знали об этом с Настенькой, и все показывали, и всякие фигуры из пальцев. Я все надеялся засунуть ее под стол, еще что-нибудь показать под столом. Да. Но... нет,
тогда сказать. Это... Знаете, я такой, мне просто шутку недавно прочитала, могу поделиться. Но да? для старшего поколения, ну, в смысле,
мимо
для детей.
Тещиного дома. Я без шуток не хочу. Ты сейчас хотела шутку сказать. Сейчас
анекдот, дети... да, новый анекдот. Да.
Дети едут в школу.
Да, дети едут в школу, поэтому.
Некоторые дети в некоторые школы. Расскажи
образно,
его попытаться. Образно, да.
Образно так.
Искази смысл.
Так, дорогие чтобы... друзья, это письмо, значит,
чтобы
мой имейл.
Смешно,
если сейчас мой аккаунт был взломан, если вы. Если вы получали фотографии его этого самого, то рассылку скоро возобновлю. Аккаунт взломан, я не могу рассылать, да? В скором времени рассылка восстановится, да.
Ах, я догадался.
Ну вот видите.
Я догадался, про что этот анекдот. Ну хорошо, а у нас не так. Что с Ленинградкой? У нас неожиданно тепло, радуемся, говорит Серега из Надыма.
Всех тепло.
Ну хорошо, у них там из Надыма, конечно.
Надыме,
конечно,
а у нас тоже тепло.
В проклятом месте, как это, в ужасном проклятом месте. Ярославка в центр не едет вообще, пробка ушла за МКАД, пишет харьковчанин. Хорошего дня вам, харьковчанин. Значит, смотрите, когда Аношка в студии, Даренко орет сильнее. Почему?
Это ваше субъективное ощущение, это наверное, на контрасте с моим.
На самом деле от звукорежа зависит, кто за пультом. Они делают мне то посильнее, то послабее, то выводят посильнее музыку, меня послабее, то выводят меня посильнее, музыку послабее.
Мы все никак не то, устаканимся.
Одним словом, все это делается на пальцах, понимаете? Вот это как великие какие-то дирижеры современности, а наши звукорежи, они как великие дирижеры, у них все... И потом зависит от того, как они позавтракали, как заварен был чай и так далее. Я, соответственно, ору. Хорошо. Как вам «Спящие», господа? «Спящие»... Ты начала смотреть «Спящие»?
Я начал сама смотреть, «Спящая».
Я начал смотреть «Детство Шелдона». Кстати говоря, ты, поскольку ты интересуешься воспитанием мальчиков... У тебя же два мальчика.
Да.
У нее два мальчика, одна девочка. Да. Значит, у тебя два мальчика, и ты должна посмотреть «Детство Шелдона». Сейчас это пошел сериал Шелдона Купера, имеется в виду.
Что совпадает с вашим детством? Коррелирует?
Как-то коррелирует. Нет, там у него сестра и брат. Брат идиот, как он думает. А сестра? Брат старше идиот. А сестра его близняшка... Но, значит, она очень бронится там все время, лексика у нее невыдержанная. Но если ты смотришь в переводе «Кураж Бомбей», то ничего, нормальная такая лексика. Ну, ужасная. у сестры. А он, вот он все время думает, что все, ну, недоумки. Так, а так оно и есть по сравнению с ним. Даже я читаю Ванегута. Ну вот, ну хорошо, ну хорошо. Давайте, давайте поговорим. Посмотрите сериал «Патриот». Это потрясающий
нет,
сериал.
Нет, посмотрите «Незнайку на Луне».
Фарго отдыхает. Посмотрите «Незнайку на Луне», товарищи. Вот.
Это вот реальный что. Сериал а? Настоящий. Многоуровневый. Мы подзабыли этого
Вы
автора.
Знаете, что потащили человека на допрос за цитату из «Незнайки на Луне». Значит, сейчас...
Причем я... цитаты нет, ожидаемо. Я, то есть, нет, искала она глазами...
Есть.
Нет,
она
я
есть.
Я ее в тексте «Урару» я ее не нашла.
Нет, в тексте «Урару» ее нет.
Который уже постерегся.
А «Урару»...
Цитировать носом.
Слушайте, значит, я... Серьезно. 28 марта. Сейчас тащат на расстрел человека сейчас. Значит, сейчас на дыбу, подонка. Был кусочек из детской книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Ну, вы все, так сказать, не знаю, кто постарше, может быть, слышали про такого Носова, про его «Незнайку», «Цветик», «Я поэт, зову себя Цветик», там разные есть у него... Этот шпунтик.
В «Цветочном городе», да, у них там несколько книг есть. И да. На Луне это самая такая...
Всевозможные начало 60-х годов. Писатель Носов, он воплощал свои сексуальные фантазии в книге про «Незнайку».
Почему сексуальные?
Ну, там какие-то тоже у него были колокольчики, девочки, колокольчики.
Нет, там девочки жили отдельно от мальчиков.
Ну, и вот, они... и тем
в
более...
В одном, правда, городе.
Тем более перверсия... Ну,
нет,
конечно.
Там я без этого обошлась.
Нет? Да. Мне кажется, что Николай Носов, я уже не помню этих произведений, к сожалению. Мне кажется, он воплощал свои нездоровые сексуальные фантазии в этих прекрасных произведениях, на которых построен был Советский Союз в сущности. Понимаешь, Конституция Брежневская 1977 года и «Незнайка на Луне». Сравни, пожалуйста, влияние на советского человека. «Незнайка на Луне» влиял существенно больше, чем Конституция 1977 года. Правильно?
Нет,
ну,
нет,
я абсолютно точно знаю.
Общее сознание подозрительности обоих произведений. Да.
Да, значит, сейчас в марте вот это великое советское произведение «Незнайка на Луне» было воспроизведено фрагментарно в одной из групп ВКонтакте. И сейчас человеку, который разместил, позвонили из полиции и попросили дать объяснение.
Нет,
попросили дать объяснение.
Да.
Значит, на самом деле в этом паблике всего 300 подписчиков. Даже меньше 300 подписчиков, которые были ознакомлены с цитатой из «Незнайки на Луне». Я сейчас боюсь ее произнести, мне страшно.
Вы боитесь, что вам...
Я боюсь, что меня поволокут, меня поволокут в кандалах по Владимирскому тракту. И куда? В мою любимую Сибирь.
Нет, надо разъяснить. Нет, нет, они просто забыли, они забыли. Кто, Следственный комитет, да? Это кто там?
Полиция
просто сама полиция, по себе, МВД. А именно перечитать, там все они неправильно поняли, потому что там полицейские плохие только на Луне.
На Луне!
Да!
И просто не просто на Луне. Мы знаем, что на Луне полицейские тоже хорошие. А в воспаленном сознании товарища Носова лунные...
Нет, это же был капиталистический мир.
Мы знаем, что... Нет, нет, не в этом дело. Мы знаем, что на Луне... Мы знаем, что на Луне полицейские хорошие. А Носов их оклеветал. А как?
Представил, может,
а как месте, да? Он их оклеветал, Носов, лунных полицейских, которые добрые, хорошие, лучшие из полицейских.
Мы зачитаем?
Да. Нет, но мы именно...
Мы зачитаем про луну, это же про лунных
нет,
полицейских.
Нет, это воображаемые лунные полицейские,
да.
Потому что настоящие лунные полицейские очень хорошие люди.
Да. Значит,
а кто такие, это фрагмент, далее цитата, которой мы относимся настороженно и считаем, что она абсолютно несправедлива. Это цитата сейчас, двоеточие. «А кто такие эти полицейские?» — спросила Селёдочка. Селёдочка, ну что за непристойность? Я тебе говорю, это сексуальная фантазия.
Да, это самое...
Что?
Нет.
Ты не знаешь этот старый анекдот, когда слепой идет мимо женского туалета и говорит «рыбный магазин»?
Я знаю.
Ну так вот, селёдочка имеется в виду
это
непристойность.
Да, как
имеется
взрослеющим девочкам в советское время рассказывали, чтобы они начинали мыться уже почаще, переходя в новую
статью. Я снова перехожу к цитате. «А кто такие эти полицейские?» — спросила селёдочка. «Бандиты!» — с раздражением сказал Колосок. «Честное слово, бандиты! По-настоящему обязанность полицейских — защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня грабят или не по закону? Да мне все равно. Видишь, здесь правовой нигилизм, класска. Я продолжаю цитату. «Как у вас... Тут у вас как-то чудно», — сказал Винтик. «Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих, как вы их называете, богачей? А попробуй тут не послушайся, когда в их руках все. И земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие. Незнайка на Луне, Носов, 64-й год». Ну все. Значит, это была цитата, товарищи. Это была цитата, к которой мы относимся с глубочайшим презрением и ненавистью.
Потому что нам кажется, что мы перешли в тот самый капиталистический мир, который описывал Носов.
Нам кажется, что наоборот хорошо, когда полицейские так поступают. Хорошо,
а как еще они должны поступать?
А что им еще делать? Это же и входит в их устав внутренней гарнизонной службы, правильно? Молодцы полицейские и все такое, правильно? Так что же делать, скажи, пожалуйста, провести ревизию произведений литературы?
Ой, много открытий таких приятных.
Знаешь, что этим я же вам вот дала занимались цитату, американцы тоже некоторое время назад.
Причитали?
В связи с неграми, да. Американцы, они... там же герцог с королем плохо относятся на плоту, когда они идут с негром. Uh-huh. Герцог с королем позволяет себе высказывание. В Геккельберри Финне у Марка Твена. Герцог с королем.
Да,
они позволяют себе высказывание относительно чернокожих.
Я уже не помню.
Да, нет, у них
мой
есть. У них есть небрежности,
как-то.
Есть небрежности нетолерантные и так далее. И вот это, значит, был разговор о том, что это следует изменить. Понимаешь? Потому что это очень стыдно. Следует это изменить. А у нас, что бы вы предложили? Надо поработать каким-то образом. С литературой ее как-то вымарать. Вымарать какие-то...
Ну, как-то капитализм определить, мне кажется.
А может быть, аккуратно переписать. Аккуратно переписать. Ну, почему? А почему нет? А? 7373948. 7373948.
Вырывая странички.
Нет, не вырывая. Потому что тогда будет заметно. А надо переписать. Понимаешь?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ира, я бы Чиполлино вообще запретил.
А Чиполлино, напомните мне, в чем там пассаж?
Там маленький домик и налог на воздух, на дождь. Вот, на дождь,
да.
Проливной дождь. Столько-то денег, я боюсь, что наши депутаты услышат и сделают аналогичное нам, а то уже и так.
Чиполлино.
Это вы цитируете все, и Носов, и Джани Родари, это все старые коммунисты.
Да.
Коммунистические писатели, которые продвигали идею, противопоставления капиталистическому
миру. Краснозады. Кошмар. Я сам был вообще коммунист, так что ничего. Я уже был коммунистом в нулевые годы, между прочим. Я был коммунистом с 2003 по 2011 год. В знак морального несогласия своего.
Комсомольцем вы были?
А комсомольцем я в нулевые годы уже не был. Комсомольцем я начал быть в 70-е.
Знаете, как некоторые пионеры сейчас играют?
70-е,
мать. Такие все такие.
Да. В поселке Переяславка, в районе имени Лозо, меня приняли в комсомол. Я назвал им 6 орденов комсомола.
А я не доросла до комсомола.
Все шесть орденов. Нет, давай перепишем этот пассаж. А кто такие эти полицейские? Спросила Селедочка.
А как мы перепишем? А кто
обрати
такие
внимание,
эти прокурорские?
Все мужчины здесь, я говорил, что Носов воплощал здесь свои сексуальные фантазии. Обрати внимание, что и Колосок, и Винтик, они все похожи на...
Нет.
На Винтик.
Нет.
Конечно,
Селёдочка, да. Тогда тоже следователь
вашему... Нет, давай переделаем.
Взгляду.
Кто такие эти полицейские? Спросила Селёдочка. Герои! С восхищением сказал Колосок. Честное слово, герои! Вот я бы переписал как. По-настоящему обязанность полицейских... защищать население от грабителей. А в действительности они защищают только богачей. А богачи-то и есть грабители. Ну, видишь, я переделал, и сразу стало хорошо. По-моему, не надо долго трудиться. И мне кажется, что Носов бы согласился. И, может быть, у наследников спросить.
А Носов жив? Давайте посмотрим.
Нет, ну как он может быть жив? Если он жив, сейчас окажется, что он жив. Это будет ужасно обидно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Звали, забыла.
Здравствуйте.
Анастасия.
Здравствуйте.
Можно как истинный пионер, истинному комсомольцу пожаловаться?
Давайте.
В Москве хотят колоссальную строить мусорную, не знаю, как ТБО это называется.
Да.
Да.
Вот. Так что с ней? Да, а при чем тут Носов? А вы просто хотите, пожалуйста.
А, да все, нет, донос. Анонимный.
Нет, нет, нет. Давайте переделаем тексты, товарищи. Нам надо переделать текст.
Он в 76-м году умер.
Он умер в 76-м году. Очень правильно, очень благоразумно.
Не увидел.
Очень благоразумно, а то бы он увидел этот кошмар. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
Ну, я бы, конечно, запретил красную шапочку, потому что... Любому, кто хоть день был знаком с эротической литературой или эротическими да. экранизациями, «Красная шапочка» — это просто.
Да, слушайте, а что вы скажете про «Белоснежку» и «Семь гномов»?
Значит, то, честно говоря, я всегда...
Ой, ну началось.
Перечисляю Носова среди своих любимых писателей, потому что в детстве я его читал просто запоем, и «Мишки да. рассказы», и весь трехтомник. Вот, да. У меня от Носова, там, «Незнайка в солнечном городе», это мои вообще первые знания о технике, да, как она может работать,
да.
вот о науке, вот, на детском уровне абсолютно понятном, значит, и вызвавшем
сироте,
в дальнейшем.
Да.
«Незнайка на Луне» — это первое представление о капитализме, об акционерных обществах, о бирже, да, значит, вообще, как устроено капиталистическое общество, не по учебнику истории,
да.
а, ну, на, опять же, на детском полном восприятии, вот. Ну и, конечно, господа полицейские, очевидно, ну, поленились чуть-чуть погуглить и посмотреть.
А Януша
нет,
Корчикова
они
читали?
Они просто принадлежат к другой цивилизации. Вы читали Януша да. Корчика, да. да.
Король Матюш Первый читали?
Что?
Нет, в детстве Король Матюш Первый читали Януша Корчика?
Краем уха помню, то есть имена знакомые, но...
Ну, не читали. Раз... А вы посмотрите, там тоже могло бы быть очень интересно.
Ну, расскажи же
но
нам,
там
господи!
Это, там то же самое, там про ну, то, как устроено, как все непросто, чем мальчик становится королем, хочет быть добрым для всех. Оказывается,
слушайте,
что это...
дайте я вам прочитаю, как вы говорите про эти самые, про том, как устроен капитализм. Позвольте мне вам прочитать забавное из Фейсбука, сегодня из Фейсбука. Я тогда выведу, уберу звук, а вы послушайте просто по радио. Договорились?
Конечно, конечно.
Слушайте, значит, Александр Герчик, сегодня я это нашел у себя в ленте, в Фейсбуке. Еще мне понравилось. Александр Герчик, значит, все мужчины, как и инвестиционные инструменты, обладают тремя важнейшими характеристиками. Надежность, ликвидность, доходность. Надежные мужчины, как правило, имеют низкую доходность. Мужчины с большими доходами ненадежны. Ненадежные мужчины с низкой доходностью неликвидны. От них очень сложно избавиться. Надежные и одновременно доходные мужчины обладают очень высокой ликвидностью. Проблема в том, что их сложно найти. И еще труднее удержать в инвестиционном портфеле. Высокий спрос на надежных и высокодоходных мужчин приводит к тому, что они теряют либо надежность, либо доходность.
Ну, понятно, да.
Что тебе понятно, дорогая? Вот что тебе понятно? Вот ты скажешь, да ты ничего не поняла, кроме слова «мужчина». Ты поняла слово только.
Ну, конечно, я только Носова понимаю. Господи, что там говорить?
Вот тебе урок капитализма, пожалуйста. Но интересно мне, парадоксально, интересно вот эта последняя вещь. Высокий спрос на надежных и высокодоходных мужчин приводит к тому, что они теряют или надежность, или доходность. Потрясающее наблюдение. Скажешь, что оно потрясающее. 7373948. Мы калечим литературу. Продолжаем в интересах МВД Российской Федерации. Мы продолжаем корежить и калечить русскую литературу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вот эти вот люди, вот, которые вот власть у нас, они же как у них, какой лозунг был? Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
Нет, чтоб кавку сделать былью. Мы рождены, чтобы кавку сделать былью.
И были уже все нормально.
Мы рождены, чтобы кавку сделать были. Вы просто ослышались, вы неправильно просто. А? Правильно же? Настёна.
Ну, это старая шутка.
Это старая шутка, еще более старая шутка была произнесена слушателем. Поэтому я скажу так, я прокрыл шутку 40-летней давности, шуткой 20-летней давности. Это нормально, Настёна. В движении, да. В движении.
Подъем. В движении.
6 баллов, вот дают люди, 6 баллов, что хотят, то творят. А где они изобрели эти 6 баллов? Значит, с Долгопрудного и выше внешним КАД до Волоколамки стоит на 5 часов по циферблату, на 6 часов по циферблату внутренний стоит, а Лосиный остров стоит, да, Сташки. Потом и Ярославка не едет в Москву, целая куча аварий. Что еще? Значит, так, погружаемся в центр, уже надоели мне эти самые полузамкадыши, вот эти все черемушки, все эти. Я теперь житель центра, начинаю чувствовать, что все эти черемушки и медведковые, они просто специально, нарочно приезжают к нам в центр мочиться в наших лифтах. Помнишь, кто-то сказал?
Я сейчас скажу, а вдруг это не она?
Кто-то с Патриков писал, все эти чудовища. Ну так вот, нет, на самом деле, что у нас в центре? Москворецкая очень стоит, и вот должен сказать, что на Большом Каменном мосту исполнили какую-то аварию еще вдобавок, вот при спуске, и поэтому тоже началась там пробка. Хорошо. И да, и до Минской улицы очень тяжело на Можайке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недруг Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ну что, Анастасия, значит, скажи мне, пожалуйста, а если ты набираешь людей, ты какой-то проводишь тренинг, ты заставишь их прыгать со скалы из 7 метров?
Нет.
Почему?
Нет. Последний раз, когда я набирала людей, я набирала их из себя. Да? Мне не приходилось выбирать.
Нет, ну,
но я никогда не думала. А вы, вот вы набирали людей.
Мне кажется, что мужчину я никогда бы не заставил. Мужчина, значит, я говорю про мужчин.
Да.
Я бы никогда не заставил мужчину делать то, что одним словом, я никогда не позволил бы мужчине бросать вожжи. Потому что мне кажется, сейчас я объясню.
А бросать вожжи, а вы же управляете? Вы руководитель, вам же нужен...
Значит, я просто поясню. Мы знаем, что все назначенцы в губернаторы, или почти все назначенцы в губернаторы, или многие новые губернаторы, вот эти назначенцы, исполняющие обязанности, многие из них прошли обучение в школе, специальные курсы у них были, РАНХИГС. Значит, они там, в частности, прыгали со скалы. То есть они шли там в походы и прыгали со скалы 7 метров. Высотою в воду. Я скажу тебе, почему это плохо. Потому что это учит безрассудству. И слепому доверию. Слепому доверию инструктора. То есть есть инструктор, который говорит тебе: «Пошел!» И ты пошел. И в этот момент... Ты не контролируешь ни полет, ни... Ну, ты не можешь, потому что не птица никакая. Ты не контролируешь, ты не проверил дно заранее. Ну, ты видел, что пара твоих товарищей не убились перед тобой.
А первый ничего не видел.
Значит, ты идешь вслепую. И это воспитывает в тебе пренебрежение собственной жизнью, безрассудство, желание бросить вожжи, желание действовать, зажмурившись, желание не смотреть в точку выхода. Ты знаешь, что запрещено смотреть в точку выхода.
Это вы знаешь, мне что-то новое такое, да. Нет. Вы мне рассказывали, что такая инструкция такая, когда прыгаешь в воду с откуда-то, с яхты,
да,
с корабля, не надо
смотреть. Да. Нет, когда... Я объясню. Я бывший, в общем, наверное, уже бывший дайвер, потому что я уже давно не практикую, у меня всего 100 погружений несчастных. Я довольно много практиковал в 2004, 2005 году, в 2006 году. Вот, наверное, 3 года. Хорошо так погружался. Ну, естественно, у меня действующие лицензии и все. Но и до сих пор. Но я хочу тебе сказать, что дайверские уходы в воду, их существует всего 2. Один из них называется Giant Pass. Это большой шаг.
Угу.
Большой шаг.
Который мы все знаем по фотографиям дайверов, когда они вот в ластах и всякие водолазы вот так вот.
Они, борта, шагают, да? Они шагают вперед, а не вниз. Нельзя вниз шагать. Надо шагать вперед.
А почему нельзя там... вниз? А что будет, если ты шагнешь?
Потому
вниз?
Что подогнешь тогда коленки и пойдешь мордой по стене яхты. Нет, ты шагаешь вперед, так как будто там была твердая поверхность. Просто шагаешь вперед, так. Взгляд за горизонт. То есть ты не должен смотреть, куда ты падаешь. Ни в коем случае.
А понятно, что если, да? Ты посмотришь, куда ты падаешь, то что будет?
Опять размажешься по стене яхты. И подогнутся коленки, и ты как бы поползешь.
А ты начнешь спасаться, как бы быстро,
поползешь по, да? Яхте, да-да, так вот поползешь. Может? Вроде по яхте. Нет, ты делаешь вот так, смотри, смотри сюда. Вот, или вот так. Держишь одной рукой регулятор во рту, а второй пояс, потому что пояс можно утопить.
Ага.
Ну, у тебя пояс с грузами, значит, держишь пояс с грузами, застежку, саму пряжку пояса. Вот так, а второй регулятор, чтобы его не выбило при падении. Взгляд за горизонт, туда, за 2024 год. И пошла. Раз! И ты падаешь в такой-то, ну, хорошем смысле.
А страшно? Нет, да? Это же не страшно, страшно, мне кажется. Это, же
это не страшно, не потому что в тебе, да, тебе воспитывают способность к беспечности. К беспечности.
А все детство ты так проводишь, что это естественно слепому, для всех,
нет,
людей.
Нет, к беспечности и слепому подчинению воле инструктора. Вот, да. Что тебя воспитывают. Второй уход зодиака – это спиной. Когда ты уходишь спиной.
А что такое зодиака?
Зодиак – это такая надувная лодка с надувными бортами. А. Ты сидишь на надувном борту, вы рассчитываетесь на первый, второй. Значит, инструктор, показывая, говорит «you». Все, «you». Значит, first, you second. Все, дальше. 1, 2, 3, go. И ты толкаешься ногами в пол зодиака и уходишь спиной, бия при этом ластами по морде всех своих окружающих товарищей. И где-то на полутора только метрах уже глубины, пытаясь разобраться между пузырями и кувыркающимися номерами вторыми, где твой бадди, напарник. Понятно. Тоже слепой уход, и тоже ты не видишь, куда ты идешь. Ты не можешь видеть, что ты идешь спиной. 1, 2, 3, go.
А это почему?
Это потому, опять, что нельзя, карабкаясь по бортику, спускаться, так никогда ничего не получится.
Почему?
Надо слепо уходить, просто слепо, никуда. Надо уходить быстро. Слепо. То же самое тебе скажут парашютисты. Парашютисты тоже уходят,
вообще, да.
Уходят слепо, да, абсолютно. Значит, это воспитывает, что это воспитывает в губернаторах? Беспечность, способность слепо подчиняться чужой
Может,
воле.
Может, они взяли тех, кто не прыгнул?
Держи. Я бы... А, вот, кстати...
Нет, там, правда, видео, в котором прыгают абсолютно все.
И представьте, что мы бы с тобой пришли... Нет, а я бы, например, проходил эти курсы, ага, да. На губернатора. Да. И я бы сказал, вы знаете...
А Сергей бы
я...
каждый раз, какого черта?
Нет, я бы сказал, я зрелый господин. Да. Зрелый господин.
Да.
Я, в общем, знаю, наверное, больше вас, товарищи инструкторы. Абсолютно в этом не сомневаюсь. Причем с рождения, знаю больше вас, чтобы было понятно, да, мое превосходство. И я, конечно, не настолько беспечен.
Где вы учились, там
я не настолько беспечен, да? Чтобы идиотничать, ведь меня готовят на государственный пост.
А вас нет?
А вас нет. Вот это очень правильно. Да, 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 да. Зловеще, зловеще. Алло, здравствуйте. Но ведь такой прыжок с 7-метровой высоты в водопаде, он готовит человека к беспечности. Здравствуйте.
Знаете, напомнило это историю о... Был такой персонаж в истории шиитов.
Да.
Хасан ибн Сабах, если помните, был такой...
Сейчас нет,
конечно,
не вспомним.
Помним.
Нет, мы нет.
Сейчас...
Да, он, собственно говоря, в своей башне тренировал ассасинов. И говорят, что когда приходили заказчики...
Да.
Ну, вот на исполнителей, да, выбирали исполнителей, он такое устраивал представление. Он делал взмах рукой...
Да.
И там 5-10 человек просто прыгали в пропасть. Ну, они просто прыгали и умирали.
И все, разбивались.
Как его звали
да,
еще
да,
раз?
То есть, вот такая
Хасан
вот история.
Ибн Сабах. Сабах 2Б.
Сабах, да.
Да, Сабах.
Вообще это очень интересная история, потому что этот человек,
да.
Ну, современному, наверное, шпионскому делу, ну, технологиям обеспечения безопасности.
Диверсионной работе, киллерской работе. Он, конечно, пионер. Он пионер.
Это гораздо глубже, мне кажется, да. чем просто там убийство, потому что эти люди тренировались, вот как вы правильно сказали, беспрекословно подчиняться.
Безрассудно и беспрекословно, абсолютно верно.
Да, ну, у них даже там с точки зрения ислама были очень интересные всякие техники, типа такия, то есть они могли там... им разрешалось, например, служить в христианских храмах, носить рясу,
да.
читать молитвы не своему Богу, но при этом они полностью оставались верны Аллаху. Но меня могут поправить там востоковеды,
да.
я в какой-то степени отношусь к, ну, к, скажем так, к этой категории людей, но я уже давно...
Ну, вы очень много знаете по сравнению с нами. Но скажите на милость, и зачем же это губернаторам?
Ну, понимаете, мне кажется, что вот обновление корпуса, которое сейчас происходит,
да.
Ну, один из очевидных векторов – это попытка укрепиться в регионах, укрепиться на местах. Потому что, ну, те наместники, которые есть сейчас, ну,
да.
там...
или были,
самые,
да, да.
Самый вопиющий пример – это Тулиев, да?
Да.
Ну, это люди, наделенные, ну, наверное, на местах безграничной властью.
Да.
Задача, конечно, вертикализировать максимально.
Да.
Чтобы не было проблем, да, чтобы можно было махнуть рукой, и, ну, человек бы сделал то, что он должен сделать. Ну,
то есть ввиду выявившихся некоторых несовершенств систему предложено довести до полной вертикализации. Ну, то есть упрочить.
Ну,
упрочить
ну, систему. Может быть, не так все прямолинейно, но
да.
Какие-то вот такие векторы...
Знаете, я, если позволите, я в старые времена был ветреником. Ну, вот это совсем студентом еще имеется в виду. И я уговаривал женщин бросить вожжи, потому что женщинам свойственен сверхконтроль, и они все время думают, а что будет? А что будет через минуту? А что со мной будет на утро? А что потом будет? А вот через неделю на утро что будет? Понимаете? И вы всегда, я, по крайней мере, я всегда им говорил, брось вожжи, доверься течению, обрати взгляд за горизонт и шагни в пропасть. Там что-то будет, ну ничего страшного, ну что-то будет, ну будет по-другому. Вот, и это вот, я уговаривал так женщин. Но никогда не уговаривал так кандидатов в губернаторы, нет.
Ну, может быть, у губернаторов есть свой руководитель, они должны довериться ему.
Подобное женщине перед
какой-то
мужчиной.
Какой-то критичный момент, когда нужно это для страны, не знаю.
Не знаю, но мы-то с вами хотим осуществлять контроль, правда же? Контроль. Ну вот контроль. Ну я не знаю. Я просто.
А как вы представляете себе?
Я думаю, что контроль. Я думаю, что контроль противостоит и некий антагонистически противостоит безрассудности. Контроль противостоит безрассудности. Прыжки в воду с 7 метров, я настаиваю, учат безрассудности и безропотному подчинению в ситуации с непонятным выходом. Понятно, да? То есть ты падаешь, и ты не знаешь, что будет. Ну, ты же не птица. Значит, ты не знаешь, что будет. Ну, скорее всего, нормально будет. Ну, черт знает.
А, да, ну, ничего особенного. Но, а вы как...
Но это учит безрассудству и подчинению чужой воле. Алло, здравствуйте.
Уважаю. Я вам хочу интересный пример сказать.
Давайте.
В студенческие годы, когда учились только на медицинском, когда мы приходили с жуткого похмелья,
да.
нас ставили на начальные операции.
Ага.
Вот это. Ну, на простые, там, скажем, опять
да.
там что-нибудь, что-то это сделать.
Да.
Это потом, я могу сказать, немножко помогло, когда вот я начал оперировать там некоторых людей.
Как, да.
Это, я вот образно так и могу сказать, что это помогает действительно бесшабашенность. Бесшабашенность и уверенность.
Да. Ну, это немножко другое все-таки. Это заставляло вас дисциплинироваться, подтянуться, но вы никогда не делали ничего зажмурившись, тем не менее. А тут предлагается...
Ну, конечно, но...
Нет, а тут предлагается войти в ситуацию с непонятной точкой выхода на одном доверии слепом подчинении и безрассудстве.
Да, здесь
понимаете?
Большая разница.
Безрассудстве. Здесь большая разница. То есть вам говорят, Денис, вы прыгаете в темноту, прыгаете в заячью нору, а там, в кроличью нору, а там по пути кого-нибудь отрежьте аппендикс. Понимаете? Вот это уже безрассудство. Потому что когда вас гонят на операцию, понимаешь?
Ну, слушайте, нет, да. Сергей, а я давайте предлагаю такой поворот.
Давай.
Вы само по себе согласие стать губернатором вообще для человека, для зрелого мужчины или незрелого даже мужчины,
это
примерно, это еще хуже, чем прыгнуть один раз с 7-метровой высоты, если
Алло,
честно.
Здравствуйте.
Учитывая все эти посадки.
Доброе утро. Да, прошу вас.
В молодости ходил в стадион, в бассейн стадиона «Труд», прыгал там с вышки 5-метровой и 10-метровой, мне разрешил там тренер на дорожках, когда я плавал.
Ага.
Ну, с 5-метровой более-менее так удачно вошел, а когда прыгнул с 10-метровой, в общем-то, входил в воду, что называется, солдатиком.
Ага.
Все равно практически себе ноги отбил.
Ну, до дна, дошли до дна, то есть солдатиком.
Нет, там было 6, до дна не дошел, 6 метров, об воду отбил.
Об воду?
Об воду с 10-метровой. Ну, я вроде бы вошел как почти вертикально.
Но эти ребята шли в снаряге, так что у них была обувь.
А вы понимаете, в чем страшное? Я понял, что при определенном входе, когда ты входишь неровно, существует вероятность, в принципе, и позвоночник сломать.
Да.
Когда ты изгибаешься, условно говоря, назад, небольшой изгиб, у тебя ноги, получается, за счет выталкивания воды идут вверх. А верхняя часть туловища у тебя еще не вошла в воду.
Но вы учились контролю в этой ситуации, а люди, которые делают это один раз по приказу, учатся скорее безрассудству.
Нет, я на самом деле прыгнул тоже всего один раз, но вот теоретически я сейчас понимаю, что вот такая вероятность, она
была.
В принципе на самом деле существует. То есть опасность очень большая.
Да. Спасибо. Да. На самом деле мы с удивлением говорим об этом тренинге. Может быть, тренинги все таковы, мы не знаем. Может быть, все школы бизнеса проводят подобные тренинги, может быть, и так далее.
Напишут журналисты, пресса, «Новая газета» пишут, что это фишка нового веяния. Да, нового. Раньше все было больше академическое, все они там за столами сидели в галстуках. Лекции слушали, а теперь вот игровая часть добавилась. И как на самом деле это очеловечивает немного. Ты смотришь этот ролик, все, кто когда-либо в тимбилдингах каких-то принимал участие, а это не так плохо, как это привычно считать.
Не знаю, это, я бы не прыгнул. Я бы не прыгнул. Алло, здравствуйте.
А вы стали бы губернатор?
Нет.
По поводу слепого доверия и рассудства. Вот я провожу тренинги по углехождению и стеклохождению.
О, интересно.
Приходите к нам, проведите тренинг.
Почему это безопасно?
Давайте.
Вот и только потом люди это делают. То есть это учит не бояться тех вещей, которые безопасны. Так же и с этим прыжком. Я это не провожу, но я прыгал там с высокой сосны, с моста. Тренер объясняет, подготавливает. Вот. И, то есть задача тренера объяснить, что существует определенный способ это сделать безопасно. И если ты уверен, если тренер видит, что ты уверен, дается команда, и все, ты идешь, ты это делаешь. То есть я вот считаю, что это вообще не про безрассудство, а как раз-таки про самоконтроль и про способность...
Это скорее учит контролю, вы считаете, наоборот.
Контролю и способности...
А если это препятствие возникает внезапно? Вот мы с вами идем, вы тренер, а я студент ваш, я курсант. И вот вы подготовили мне такой сюрприз. Мы идем по тропе, идем, тропа вдруг выводит к водопаду. И вы мне говорите: вперед, курсант Доренко. А я говорю: хрена.
Вот ваша реакция абсолютно верна, потому что тут безопасность должна быть превыше.
Потому что я не должен доверять, с какой стати.
Вот, я не знаю, какая там у них была программа. Тут, опять же, зависит все от тренера, от подводки к этому упражнению, от подготовки. То есть я сомневаюсь, что там была прям такая команда, четко пошел сразу внезапно. Уверен, что сначала подготовка, и тренер верифицирует, готов ли участник это сделать.
Спасибо большое. Поехали дальше. А что, у меня не работает эта штука, вы знаете? Вы будете сильно смеяться. Что, у меня все работает, но я нажал. Начинаю думать, а в каких ситуациях это может быть полезным в жизни?
Умение, ну, конечно, полезно, когда безвыходное, например, положение, тебе нужно пожарить, тебе нужно прыгнуть вниз в кусты, понимаете? Либо ты прыгаешь, либо ты там...
Пытаюсь вот в жизни, в обычной, да. Ну, вот пожар, раз, еще. Есть ситуации, есть ли ситуации?
Спасти кого-то.
Есть ли ситуации, и нужно просто довериться. Ну, кроме жизни женщины, которая всегда должна довериться, окончательно шагнув в пропасть. Но, ну, согласись, да, то есть она качественно меняет свою жизнь. А в результате...
Никогда.
Женщина.
Не подумав сто раз и не просчитав. Никто ничего
женщина
не поменяет.
Но, извини, что значит... Нет, подожди, давай вернемся к этой теме. Что значит, женщина никогда не сделает ничего, не подумав сто раз?
Да.
Она
ну,
думает...
вот такие какие-то шаги большие.
Секундочку. Значит, я дополню твою фразу. Женщина никогда ничего не сделает, не подумав сто раз, перед шагом в пропасть. Все, понимаешь, в чем дело? Ты думаешь сто раз,
быть,
ты,
да.
Нет, ты думаешь сто раз, но шагаешь ты в пропасть. Поэтому думаешь ты в сто раз не о том, что будет на дне. Ты думаешь о том, шагнуть ли тебе в пропасть. Больше ничего. Ты понимаешь?
Ты просчитываешь варианты.
Ничего пропасть не просчитываешь.
Почему?
Никак ты не можешь просчитать.
Ты смотришь, что...
Но ты хоть раз можешь мне сказать, ты со своей женской судьбой, что ты примерно предполагала, как это будет? Нет?
Нет.
Нет. Ну ты девочка.
Нет, ну,
ты
примерно...
девочка.
Да.
Значит, ты девочка предполагала, что это будет вот так, как сейчас?
Я это как бы это было мое пожелание, да. Ну, я как сказать, я не могла не надеялась на то, что это реализуется. Вот. То есть я предполагала, что это может не произойти ни в одном из там пунктов. Но в итоге так все складывается, что оно происходит. Но я не могу сказать, что я к этому не шла. А как бы это получилось, если бы я ничего не сделала?
То есть ты настолько хорошая женщина, смотрите, Аношка настолько хорошая женщина, что она попала и еще вдобавок обвиняет в этом себя. Прелестно. Вот это женская доблесть. Попадалова по полной и еще обвинить себя. Я же шла к этому сама. Молодец. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А я бы, знаете, как думал, что когда человек что-то делает, он волей или неволей отождествляется с тем, чему его учили родители. И
да.
Вот сейчас спрашивали Анастасию, да, там, о чем она там думала или не думала.
Да.
И она, может быть, бы осознает или не осознает, но она вот так вот имела это. Говорит, а что скажет мама? А как она там...
Скажите, а ведь это все, можно я дополню ваши справедливые слова, тем, что и все это происходит до 10 лет.
Ну да.
А потому что после 10 лет они уже родителей не слушают. Таким образом, все воспитание человека, все, с чем он шагает потом 90 лет, происходит с 5 до 10 лет. Все.
Ну да, и раньше даже.
Ну и раньше мало. С 5 до 10, с 5 до 10. Вот в эти 5 лет он впитывает в себя моральные ориентиры, моральные приоритеты. Представьте о будущем.
Да.
С 5 до 10 лет. Потому что дальше, уже после 10 лет, он уже черта ничего не слушает. Ничего. Что ты говоришь, все это мимо, как горох об стенку. Понятно?
Да.
Понимаешь, что ты до 10 лет ты впитала некие понятия добра и зла, что хорошо, что плохо и так далее. После этого никогда ничего с тобой не происходило. Понятно? Более значимого, подобного. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Вы правильно сказали, что это в юности происходит, не в зрелом возрасте, но все равно это процесс или... акт инициации, чтобы остаться в этой группе, чтобы вам что-то доверили, нужно пройти через это. Вот как у некоторых народов там отроков, чтобы они остались в племени.
Да.
К ногам привязывают лианы, а лиана на 20 сантиметров не достает до земли.
Да.
С огромной вышки должен спрыгнуть сам, никто его не толкает.
Да.
Он летит, и некоторые раздевают лицо, или даже если оторвется, потому что там
разбиваются,
мелкими есть, лианами крепят стопы, разбивается.
Да.
И усложняют иногда даже там бамбук какой-нибудь заостренный, чтобы вообще уже лететь неизвестно куда и что. Ну, чтобы не мучился потом.
Ну, скажите, но ведь это учит безрассудству.
Ну,
учит... Нет, отказу от себя, безрассудству.
Ну, хорошо, ну, камикадзе те же самые в Японии, понимаете, этот ветер... значит, называли ассасинов Гашишана, да, в этих, которые, ну, они почему прыгали в пропасть и прочее, потому что им доводили до измененного сознания, они видели там 70 этих гурий, и, в общем, да, они желали любым способом побыстрее умереть, чтобы попасть туда, и не, да, важно каким способом, лишь бы был приказ, точно так же, как камикадзе, ведь вы же помните «Последний самурай», и все умрут, да, все умрут. А Наполеон кричал: вы что, хотите жить вечно? Никто не хочет жить вечно, но, да, нужно определенным образом уйти.
Да.
Вот, неважно как.
В том-то и дело. Вот, спасибо вам большое, спасибо, да, огромное за вот этот пример. То есть они уже умерли, и второй смерти нет. Вот это потрясающе. Это Рассел Кроу, его персонаж, кричит в «Гладиаторе», когда он ведет римские войска. Он начинает с этого преамбула его выступления перед римскими войсками, перед боем. Он говорит: вы уже умерли, два раза нельзя умереть. И таким образом, вот это кидание с лианы воина, молодого воина, означает символическую смерть в сущности. В сущности. И он не может умереть второй раз, теперь ему ничего не страшно. И в этом смысле, кидание в водопад с 7-метровой скалы для губернаторов тоже символическая смерть. Символическая смерть. Он умер, все. Больше не умрешь. Ты не можешь умереть, ты уже мертвый. Понимаешь, в чем дело? Ты уже мертвый, а следовательно, бессмертный. Понятно? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну разве нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро всем. Здравствуйте. Я хотел сказать, Сергей, что они же уже, собственно, прыгнули. Они поводки сами от своих ошейников уже принесли, когда они входили в этот кадровый резерв. Так что для них ничего не изменилось. В этот момент-то уже...
Да, но это все-таки символическая смерть. Мы вот с предыдущим слушателем потрясающие мысли он меня подтолкнул. Это символическая смерть воина, после которой он уже больше не бережет свою жизнь. Он не может беречь жизнь, потому что он мертвый, а если он мертвый, то он не может умереть. Вот это все...
Ну, я считаю, сказ... что решение даже раньше принималось, то есть на этапе, да, входа. А это все, что происходит, это уже как бы так, ну, что-то загробное.
Они бессмертные в силу того, что мертвые. Вот и все. Поэтому они могут шагнуть с самолета, со скалы. Да. Откуда хочешь, ему уже пофиг, да, абсолютно. Понимаешь, в чем дело? Они ассасины, действительно, в этом смысле. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Но это прекрасно, прекрасно, прекрасно. Хорошо, 9.30 новости. Очень хорошо, действительно, один из слушателей напомнил, и что это похоже на дом Грейджой. Ты знаешь, дом Грейджоев.
Нет, что это за дом такой?
Кто то, что умерло, умереть не может. Дом Грейджоев с Железных островов. Ты понимаешь?
Нет.
Она меня не понимает. Вот слушай, Настя,
да,
когда-нибудь все-таки поговорю с тобой о цивилизационном расхождении нашем.
А что, вы сериалы смотрите, а я нет? Это и есть наше с вами расхождение?
Ну, какие-то есть ключевые вещи. Ты должна посмотреть, я не знаю, какие-то ключевые вещи, но я не знаю, понимаешь?
Ну, я уже две посмотрела, сейчас какой третью возьму. Ну, как, The Westworld я посмотрела, Дикий Запад.
Дикий Запад.
А, вот Twin Peaks я сейчас посмотрела последний.
Twin Peaks? Ты посмотрела, да, только третий сезон?
Да, только третий. Конечно, мне не хватило на первые
два. Нет, на первые два гораздо рассудочнее, чем третий, кстати говоря. Да, да, третий. Там муть продолжается минут по 50 подряд, а в первых двух муть бывает минут по 15 всего на все. Слушай, ну правда, значит, обязательно. Я тебе просто продиктую для того, чтобы мы с тобой могли разговаривать, как нормальные люди. Все-таки. А?
У меня, может, это рабочего времени накинуть, я буду здесь оставаться, железная, смотреть сериалы.
Да.
Но у меня нет просто,
да,
ну, Сергей, на моя жизнь, да, не предполагает
Game of
просмотра
Thrones
сериалов.
Игра вообще. Тронов, Игра престолов. Ты должна посмотреть Игру престолов.
Если бы они шли по 20-15 минут,
я колец.
Посмотрела
Властелин колец, трилогию.
Ой, я не
смогла. Властелин колец,
не
это
я
начало.
Начинала не
хорошо.
Этот вот.
Сейчас осудили главного продюсера Властелина колец, что он все 30 лет подряд, последние 30 лет, домогается актрис.
Одну?
Разных постоянно. Разных, но постоянно. Фу. У него, да. Он все время им говорит, он некоторым, которые отказывались с ним спать,
да,
предлагал, говорил: хорошо, не спи, но, да, за хорошую роль посмотри, как я моюсь в душе. Просто чтобы она просто сидела в кресле, женщина,
да,
и просто смотрела, как он моется. Ну, там, трогайся. Там,
понятно.
Да. Так, ну, тоже вот кайфово.
Нелегальное хобби.
Тоже кайфово, что там. Ну, вот.
Да. Слушай. Какой приятный мужчина.
Это «Властелин колец». Посмотри, пожалуйста, «Во все тяжкие». Breaking Bad.
Сергей, да.
Посмотри Декстера. Посмотри Декстера, посмотри Фарго. Посмотри, ну я не знаю, ну что ты, ну ты как это самое.
Ну как?
True Detective посмотри, True Detective посмотри. Ну посмотри какие-то нормальные фильмы.
Я не могу.
Надо.
Сесть, ручки сложить поперек.
Ты не знаешь, кто такие Грейджой, мать. Как с тобой можно разговаривать? Ты не знаешь. Вот ты мне сегодня Настя на летучке мне рассказывала, что она нашла дедушку. В пионерлагере. Или где ты нашла? Расскажи.
Во дворце пионеров. На Муравьевых горах.
Настя, она ходит во дворец.
Ходили.
Да?
Да.
Во дворец пионеров. На Муравьевых горах. И там она нашла дедушку, который не знал, кто такой Илон Маск.
Дедушка, который ведет кружок ракетостроения там во дворце пионеров.
Ракетостроение.
Вот. Ну, мы, да, случайно туда попали. В общем, он нам очень помог, на самом деле. У меня машинка у нас не туда ехала все время, куда надо. Мы не могли справиться.
Машинка электрическая.
Да, да, да. И мы ходили, просто там вот постучали по мастерским, чтобы нам кто-нибудь ее посмотрел летом. И вот он там сидит, у них там все такое... пыльненько так вы, что-то они выпиливают из фанеры, знаете, ну, такое вот
да,
все. Вот.
Да.
И я, он, значит, берет машинку, начинает ее смотреть, я вижу эти ракеты из картона вокруг, и говорю, здорово, SpaceX-то посадили-то свой вот этот вот ракетоноситель,
да,
здорово
да,
же посадили,
да.
Удивительно. А он так меня смотрит, говорит, что? Я говорю, Илон Маск-то. Он говорит, что я думаю, может, у меня мама жалуется, что я не членораздельно говорю иногда.
Это мне правда, кажется, знаешь, быть... многие замечают.
Да, да, я знаю, слушатель тоже пишет. И я думаю, что я что-то нечленораздельно сказала, и я так громко говорю, Илон Маск, говорю-то.
Да, Илон Маск.
Классно, говорю, посадил-то ракету. Он говорит, а кто, что?
Да.
Я говорю, это Илон Маск, который SpaceX. Я говорю, классно, вот вы видео не видели.
Да.
Я уже так замедляюсь, он говорит, что я... И он начинает напрягаться, а я говорю, ничего,
Илон Маск.
Ничего, это я так,
да,
а я не беспокоюсь, тянулся было, а я поняла, что, я думаю, вот человек ведет детям про ракеты рассказывать, значит, они там, у него что-то лепят и так далее, я так была потрясена этим, думаю, ну как же он может заниматься ракетами и не знать, чего человечество достигло вот сейчас, на момент вот ракетостроения, иду потом с коляской домой, вся в мыслях в этих мрачных, потом думаю, может, я не права. А может, я не права, может, ему и не надо это знать на том уровне, на котором
конечно,
он с детьми общается. А потом я мужу
конечно,
прихожу, рассказываю, говорю, представляешь, в кружке ракетостроения преподаватель не знал, кто это, не SpaceX, не Илона Маска. А муж мне говорит, а какие, говорит, они там ракеты делают? Внимательно меня спросил муж, какие ракеты они какие делают нам с детьми?
Ну,
а я
равно.
Думаю, действительно, какие они там делают ракеты?
Мы надеемся, что человек, который делает ракеты, он up-to-date каким-то образом.
Ну, я думала, что да, что человек интересуется этой проблемой в целом.
Да.
Так сказать,
человек, который интересуется Россией, должен знать, где у нас Колосар, а где у нас Железные острова. Ты совершенно, вот ты не знаешь, где у нас Колосар.
Колосар?
Колосар, Колас.
Колосар.
Колосар. Где Колосар?
Не знаю,
что. Я это? Спрашиваю. Ну, нет. Что? Вот, что это? И Илон что Маск, это? Что это? Кто это?
А?
Илон Маск, кто это? Видишь, ты дремучая женщина. Ну, просто.
А что, это в сериале что-то было? Почему?
Колосар.
Колосар,
ну,
это что?
Ну, все. Ну,
Дивногорье. Я прочитала в журнале Сапсана про Дивногорье. Я не знала, что, кстати, меловые разломы прямо у нас рядом с Москвой есть.
Ну ладно, ну все. Ну хорошо. Ну мне больно. Ты делаешь не
больно. А что, а все знают, как будто бы прямо.
Ну хорошо, Вестерос. Хотя бы Вестерос.
Вестерос — это уже сериал.
Нет, у нас радио называется «Говорит Вестерос».
А.
«Говорит Вестерос». «Говорит...» Нет, как мы говорим?
Здравствуй, великий город.
Да. Здравствуйте все. Это радио Вестероса.
«Говорит Вестерос».
Сама-то она из Винтерфелла, потому что из Питера приехала. Из Винтерфелла. Поэтому ей Вестерос ненавистен, этой Аношке. Слушай, Аношка, слушай, ну в хорошем смысле, ты понимаешь, я тебя не ругаю. Значит, давай, прыгну. Шотландец коснулся бедра. Можно тебе расскажу что-то веселое? Наверное, он был того-сего. Я не верю. Вот ты веришь или нет? Шотландец, я расскажу новость, ты послушай. Шотландец коснулся бедра мужчины. Бедра мужчины. На самом деле, бедро — это не то, что мы думаем. Это не таз. Мы говорим, у нее широкие бедра, имеем в виду таз.
Да?
А бедро, да, дорогуша, вот этих же.
Это
а что
от таз
мешано?
До колена, вот это
от таз
вот.
До колена это бедро, но мы можешь не знаем, назвать? Нет, мы там считаем, что
у
это ляжка.
У курицы же у нас, просто, ляжки это не то, нет, ляжки это думаем, ниже.
Ляжки? Нет, мы думаем...
это икры.
Мы когда глядим на женщину, голень. Мы думаем, что бедро у нее там, где бедро, это сбоку от задницы. И это мы думаем, что бедро это там, где таз, но мы ошибочно так думаем. А бедро, это собственно, мы называем ляжкой. Ляжика, напиши, ляжика. Прямо в ляжку, хрясь.
Ляжка – это ягодица. Какого-то. Мясистый покров бедренной части, все нормально. Ляжка – это и есть бедро.
А, дед Афанасий, помнишь?
Да, конечно.
Прямо в ляжку, хрясь.
Дед Афанасий идет выставим? К Васе.
Без мата выставить, да не
надо. Ну, я теперь уже, Сергей, я не возьмусь. Давайте вы сами без мата выставите. Есть первые, как будто бы, первый ролик, который ищется, но я уже не возьмусь. Я могу сама рассказать, но я наизусть.
Ну, давай, сама, что там?
Нет.
Достает.
Дети на ПМЖ в Москву, в общем, не с кем разделить тоску, да?
Да.
Вдруг навстречу три наркоманчика. Дед, есть закурить? Нет? Ну тогда просто дай денег. А дальше там такой пассаж, как он вспомнил, как он молодые годы, что-то там, руки-то помнят, на дом не работал, на комбинате там, достал отвертку, и дальше вот это начинается.
Достает дед Афанасий отвертку. Первого,
зашел то, что...
Прямо в ляжку, хрясь.
Хач.
Да. Ну, слушай, да. Значит, шотландец коснулся бедра мужчины, то есть ляжки, и пошел под суд в Дубае. В Дубае 27-летний шотландец, да, который работает при этом в Афганистане, он сам работает в Афганистане, он вошел в бар и потрогал за бедро другого мужчину.
А он, наверное, может, и женщину перепутал? Они нет. же все там в платьях ходят.
Нет. Потрогал за бедро другого мужчину. Местные власти обвиняют его в публичном совершении непристойного поведения и употреблении алкогольных напитков. Ну, это же в баре, он там пил алкогольные напитки, но это плохо. Потому что он пьяный стал приставать. Его посадили на 30 суток, отмечает русская служба
BBC. Всего-то?
Да, ну, это равно потом посадят дальше. Потом его посадят на электростул. Подожди. Значит, не в этом дело. Он сам говорит, шотландец. В заведении было много народу, я опасался разлить напитки и расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины.
Ой, ну это он придумает. У меня дети
врет,
так оправдываются все время,
врет,
да, на ходу придумывают.
Врет, чую я. Разве можно такие вещи спутать? Такие вещи не спутаешь.
Стоит и моргает, да?
А? Теперь да, я буду расчищать дорогу. Я вот расчищаю дорогу, я тебя за плечо отведу. Правильно?
Конечно.
Я тебя за плечо так сделаю.
А он всех раз за бедро,
а за ляжки
такие, раз в сторону.
Он за ляжки мужчин хватал. Скажи, кому вы верите больше?
В сторону.
Да. Кому вы больше верите? Полиции Дубая, которая, значит, говорит, что он приставал. Или ему самому, который думает, что арабы сошли с ума.
Прокурор там выступает, да? Это не государство обвинение.
Сейчас скажу. Нет, полиция. Полиция. Посадили... Значит, посадили его, все. Он грозит до 3 лет тюрьмы. 3 года тюрьмы. Вот кто я думаю, 3? Что это ни с чем не спутаешь. Когда к тебе пристают и лапают тебя за ноги, это ни с чем не спутаешь. Вообще приставание не спутаешь со случайным прикосновением. Никогда. Согласна или нет?
Согласна.
К тебе приставали? Нет, тебе не знаю, надо больше.
В баре?
Да, в баре.
Не дошло, что я сделала. Я попозже начну ходить по барам опять.
Я тебе говорю, никогда не получится такого, что к тебе пристают, а ты не понимаешь. Язык людей...
Но вот он упустил самую главную идею западного мира в этом деле. Нужно...
Алан Чумак умер.
Ушла эпоха, да.
Алан Чумак.
Так вот, это нужно согласие, ведь очень странно, они на Западе очень это продвигают и правильно делают, развивают. Всегда они при вот этом, кстати, сексуальном воспитании детей рассказывают о том, ну, что такое private, я забыла сейчас,
space.
Private, не space, distance. А как это место, ну, у тебя на теле есть места, к которым никто не должен прикасаться.
Places тогда.
Нет, я забыла.
Рогенные зоны,
по-русски. Подскажешь, там, слушатели
сейчас. Рогенные зоны.
И согласие постоянно, они на детской площадке друг у друга спрашивают, нормально, будем играть, ну, то есть вот так вот будем делать, то есть все время нужно понимать, согласен человек или нет. И он, видимо, просто не удостоверился в том, что человек согласен, потому что его за ляжку будут
хватать. Я тебя уверяю, точно, совершенно точно, что, конечно, полиция Дубаева права. Точно права.
Так нет, права-то она права. Да. Что же он схватал мужика за ляжку, когда тот был не согласен? Вот в чем его ошибка. Надо было удостовериться.
Хорошо. Мы не это самое. Мы, может быть, только если Владимир из Дубая или кто-то из Дубая. Но на самом деле я бы здесь поддерживаю полицию Дубая. Никогда не спутаешь, никогда не спутаешь. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Вот я говорю, такие вещи спутать невозможно, когда вас хватает за ляжку или просто пытаются пройти мимо. Это невозможно спутать.
Сергей, что-то ерунда какая-то. Во-первых, откуда эти информации? Кто-то стукнул и пожаловался тот, которого потрогали, потому что по самой полиции в баре нету, ей глубоко наплевать.
Да, тот вызвал, которого лапали.
Тот, которого лапали, пожаловался?
Да, он вызвал полицию прямо так, даже в баре. Да.
Понятно. Значит, видимо, потрогал не так сильно, как хотелось.
Вы уже вернулись из Кувейта?
Обманутые ожидания. Я в Катаре, Сергей.
Вы в Катаре. Вы по-прежнему в Катаре?
Пока да.
Ладно, рад вас слышать. Счастливо, до свидания. Пока, да, пока, пока, пока. Церковь ответила на бактериальный анализ в церквях Москвы. Мне казалось, было бы умнее промолчать, но на самом деле я не суюсь в эти дела, поэтому я не знаю. Слушай, ну ты слышала, да, это было в новостях?
Да.
Значит, студентка-дизайнер британской высшей школы, научная сотрудница одной из лабораторий взяли, как это, смывы, да, смывы, на иконах, которые целуют люди. И нашли там стафилококки, стрептококки и кишечную палочку. А что из этого хуже? Мне кажется, все эти вещи есть у нас и так,
они
и так.
Они есть всегда.
Они есть всегда и всюду, понимаете? Ну и что? Давай потрем сейчас, вот, я не знаю, так сказать, там, монитор, не знаю. Ну, правда, его никто не целует. Но можно потереть. Там будет какой-нибудь стрептококк. И чего? Ничего такого-то. Как заявил зампред синодального отдела, неважно, такой анализ был незаконным и неуместным.
А вот вы были бы председателем, этим, вот, который Слушай. Должен заявление сделать, вы бы как ответили на такую провокацию? Нет,
я бы сказал, если бы я должен был...
Да-да-да.
Я бы, во-первых, посчитал, что не надо отвечать. Вот мне кажется. Если исследовали... Внимание, вот я говорю, ну вот, допустим, мы с Настей работаем в церкви, в РПЦМП, да, потому что церковь...
Пресс-секретариате.
Мы работаем в пресс-секретариате, да, как этот герой у Носова, как его звали, извини?
Мига.
Мига. Мига, который был...
Он взял на себя функцию пресс-секретаря Незнайки.
Мига у Незнайки на Луне был Мига. Иностранного космонавта, да. Да. И вот мы... Сейчас мы к Миге вернемся. Значит, слушай, а как бы мы, работая Мигой, ответили? Мы бы ответили. Во-первых, надо молчать, вообще ничего не говорить. Что просто не вашего ума дело и точка.
А если звонят и задают вопрос, тогда надо отреагировать сразу.
Ну, надо отреагировать, надо сказать, что это работает.
Что это хорошие палочки. Я бы сказала, что Господь сотворил. Палочки
нет,
хорошие,
что, а хорошие, знаю. Нехорошие.
Что? Наши
я бы, ну, давай, как Мига отвечал? Научи меня. Мига, пресс-секретарь...
Нет, я открою,
ну, прочитай Мигу. Мига, пресс-секретарь Незнайки на Луне, который отвечал. У него гениальные были ответы. Вот этому Вахтангу Кипшидзе из РПЦМП надо поучиться.
Поэтому на все вопросы отвечал Мига, и, нужно сказать, делал это весьма находчиво. То есть, когда можно было, отвечал на вопрос прямо. Когда не знал, что сказать, отвечал уклончиво, но ни разу не сказал «не знаю». Так, на вопрос одного из корреспондентов. Сколько времени космонавт пробудет в их городе? Мига
ответил. Незнайка, космонавт — это Незнайка, да.
Сколько потребуется?
Сколько потребуется?
На вопрос...
Вот сколько у вас стафилококков? Сколько потребуется?
На вопрос, посетит ли он другие города, сказал, посетит, если захочет.
Да.
А на вопрос, не имеет ли космонавт намерения закупить и в их городе какие-нибудь товары, ответил, это будет зависеть от того, какие товары мы сможем ему предложить.
Вот и все. Значит, надо отвечать, господин Вахтанг Кипшидзе, надо отвечать, как Мига из «Незнайка на Луне». Все, что было бы хорошо, все. Сколько надо, столько будет стрептококков, и все, отстаньте. Значит, я бы ответил. Я бы сказал, что... я бы сказал для начала, что эта планета принадлежит вирусам. Она принадлежит вирусу, а?
Ну, да, одноядерные, простейшие животные. Вы знаете, что Земля была населена изначально, ну, как, то есть, когда появилась жизнь, которую мы не знаем, почему, откуда она появилась, впрочем, одноядерными, ну, хорошо, а в космосе она откуда? Сергей, это не ответ.
Какая разница?
Из космоса. Вот, видите, уже сложности у нас пошли с вами ночью. Так вот, одноклеточные, одноядерные живые существа.
Да.
Вот,
они,
прокариоты и эукариоты.
Есть. Их есть царствие земное.
Они не могут жить в кислородной среде. Они жили, здесь не было, атмосфера была не такая, там, я сейчас запутаюсь. Но...
Ты запутался уже? Тебе удалось уже? Удалось.
Сейчас какой-то другой газ превалировал. В общем, они хорошо себя чувствовали. Потом, при перемене обстановки, когда там они напукали уже очень много, оказалось, что они не могут сами существовать в этом во всем, появляется новая форма жизни, они переселяются в нее. И живут сейчас практически, они же все живут в нас, внутри живых млекопитающих.
Они, есть, они не живут снаружи. Можно я скажу даже больше? Да. Они нас создали, чтобы внутри нас жить.
Может быть.
Они объединились, вирусы, в так называемую ДНК. ДНК – это цепочка вирусов. Это...
Ну, это уже...
Что такое уже? На тебе уже. Что такое ДНК? ДНК
– это белок.
ДНК – это фрагменты вирусов, дорогуша.
Текст написанный.
Это ДНК. Текст, это текст. Но это цепочка, цепочка остатков вирусов, которые сцепились в цепочку и выращивают нас, кретинов, чтобы мы отвечали всяким журналюгам. Понятно? Это я сейчас говорю от имени уже... Я сделался чиновником. Понимаешь, в чем дело? Цепочки вирусов, которые выращивают нас... Потому что им нам, в нас по кайфу жить, понятно? Вот да, в чем дело.
ДНК в эукариотах тоже содержится, эукариоты это...
Я не спорю с эукариотами, я спорю, тебе говорю, что... Я тебе говорю, что ДНК это вирусы, а не эукариоты никакие. Не хватит меня про микробов говорить, я тебе про вирусов говорю. Вирусы, вирусы. Цепочка вирусов, вирусов нет ДНК.
А сами вирусы из чего состоят?
Вирусы состоят из вирусов, это и есть первичная сила жизни. Вирусы есть жизнь.
Приехали.
А мы ошибка природы. Вернее,
мы сейчас на биологический.
Мы творчество, мы творчество вирусов. Вот что я сказал бы, если бы я работал в РПЦМП. Я бы сказал, товарищи, Господь создал вирусов. И вирусы и есть главная жизнь на нашей планете. Сами мы, цепочка ДНК, которая состоит из остатков вирусов, которые выстраивают вот эту всю вашу жопу, это выстраивают вирусы. Они сами наращивают, там программа, понятно, да? То успокойтесь, пожалуйста, и не спорьте с вирусами. Стафилококки, стрептококки, кишечные палочки разбираются с вашей ДНК. Это жизнь вирусов. Как они между собой разберутся, не ваше свинячье дело. Вот что я сказал бы, если бы я работал в РПЦМП, понятно? Отстаньте от меня, сказал бы я. Но я серьезно сейчас говорю. Вот мне кажется, я поучительно он что-нибудь сказал. А? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, видите, как я вирусологией все затмил? Все.
Вы знаете, вот этот демонстрируемый вами и это Макшидзе, или кто он там, солипсизм, мне немножко неприятен. Дело в том, прошу, что для маленького ребенка, которому 2-3 месяца, перенести коклюш, это страшное дело, фактически почти смертельно. Вот это вот обряд омовения водой, так крещение в церквях, это
нет,
издевательство,
вы?
Издевательство над ребенком.
Вы антропоцентричны, а я вирусоцентричен.
Не понимаете, ну когда ребенка суют в купель, которая кишит.
Ну ладно, никто не умер, что кишит, от этого ни разу.
Да, все-таки. Этими
вещами. Ну как мы, откуда мы знаем, что она
кишит? А там же серебряная,
вам кажется, вам серебряная агент. Вам кажется, что кишит, а она не кишит.
Настя, ерунда, никакая не серебряная.
Это ваши фобии.
Я просто был свидетелем этого, как ребенок мучился месяц, когда ему было 4 месяца. Целый месяц, это ужасающая картина. Коклюш.
Может быть, Господь хотел сделать его ангелом. Зачем же вы так стоите на пути промысла?
Вы, пользуясь, так сказать, просветительскими функциями, предупредили бы людей, что не крестите. Там...
Никогда. Никогда не могу такого. Что вы?
Ну вот, зачем? Смотрите, вот коклюш, поэтому процент заболеваний маленьких детей...
Ну вы ужасающие вещи говорите.
После церкви. Он ужасающий. Это скрывается, понимаете...
Все, экзорцизм. Нужно вам провести экзорцизм. Я чувствую, что вами, устами вашими говорит сатана.
Вы вчера удивлялись австралийцам, которые не предупредили возможные преступления, да, и вели расследование. А сейчас вы...
Михаил, я вас очень прошу. Михаил, экзорцизм. Экзорцизм. Мы должны изгнать сатану из Михаила. Немедленно, да, прошу тебя. Что?
Да, я к вопросу об оздоровлении. Вот, что, Сэр? Алан Чумак умер.
Алан Чумак умер, товарищи.
Давайте зарядим, поставим давайте сейчас перед радиоэтим.
А что, это когда его понесут?
Заряжаем.
Они, когда понесут, его должны нести...
Мы сейчас включим.
Сквозь воду.
Звук.
Включим. Включаем? Давай, 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 давай. Какой? Вот этот верхний, верхний, да?
Да.
Верхнего
не
ключа.
Не знаю, я вот этого давай. Четвертого.
Экзорцизм. Нарушениями.
Экзорцизм. А что это у меня? Почему два? Почему два у меня включено?
Потому что где-то говорит Москва.
Ну, дорогая моя, вот найди.
Сейчас все, все, все убрала.
Ничего.
Товарищ. Нет, не убрала, товарищ.
Говорит, Москва
ой,
идет.
Ой, господи, какая
радость. Ну ты давай, она сейчас найдет. Она сейчас найдет. Ну давай, давай, давай. Ну убивай. Включи. Давай, давай. Ну что, что?
А как, откуда это происходит?
Идет второй звук
вот
у нас.
А, вот оно, вот оно, все.
Вот, все, убей, точно. Убей, убей.
А теперь заряжаем воду.
Вы знаете, что надо сесть поудобнее, устроиться так, чтобы вам ничто не мешало, разомкнуть руки.
А вот Чумак так что помер, товарищи, заряжайте воду скорее.
Конечно, прислушивайтесь к тем ощущениям, которые возникают во время сеанса у вас, внутри. Вот те ощущения движения, тепла, холода, уходит боль. И будут сняты болевые ощущения.
Хороший.
То есть целая гамма ощущений возникает у вас перемотаем во время чуть-чуть. Сеанса.
Давай.
Если у кого-то не возникает...
Давай, это... мотание,
а
мотание.
А если не возникает, подождите, то что?
Нехорошо и неплохо. Результат все равно будет один и тот же.
Один и тот же будет.
Итак, пожалуйста, подготовились.
Ну, давай.
Закрыли глаза и только прислушаемся к своим ощущениям.
Давайте.
Начали.
Я чувствую.
Я чувствую.
Гад морских подводный ход, я чувствую.
Он пас руками делает.
А, да. Он делает
но
руками.
Мы закрыли глаза.
Вы все чувствуете или нет?
Перед ним стоит Алан, 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 три газировки. Кстати,
восстань,
Дуров написал,
пророк,
что...
Восстань,
одна фанта стоит, одна
и
просто вода.
И внемли.
И красная водичка стоит.
Исполнись волею моей. Да, что же? Сейчас, подожди, но он делает руками.
Делает. А вы глаза делает. Не закрыли. А вы
я...
важно, чувствуете,
а
не чувствуете,
закрыть?
Эффект сейчас будет. Один тот же, как он сказал.
Он руками все время водит и водит и водит. Так, ну это кайфово, мне кажется, становится.
Остановился.
Боже мой.
Ну это 5 минут ролик.
Товарищи, он так вот и ходит, и все, в тишине.
В
тишине, вглядывается в камеру. Потом раз, 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 раз.
Роспись.
Я
убирает,
офигею.
Убирает плохую
короче,
энергию,
он умер, но мне кажется, дело его живет. Вы можете заряжать воду через
есть
YouTube.
Специальные телеканалы
через YouTube.
Есть.
Погнали в движение.
Подъем в движении.
Аношка Анастасия Эдуардовна снесла карту к чертовой матери. Теперь у меня нет карты Яндекс.
Какую я снесла сказал, карту?
Снесла ты карту.
Снесла
карту, да, все.
Давайте, я сейчас я вам ее обратно.
Снесла карту. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 10 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Ну
и
да,
Сергей
ну расскажи
Даренко.
Мне про эту ссылку быстренько. Она мне кинула ссылку
у
прямо
нас
сейчас.
Новый
пока...
посол ЮАР.
Да, да, посол ЮАР у нас.
У нас, да, в РФ.
Да, мы...
Но масон-то Мария Сибанда Туси. Она
да.
очень колоритная. И фотография
красивая.
У Евы Меркачевой... есть, ну,
очень
у нее
красивый,
на
у нее наряд необычайно
я
интересный, орнамент интересный.
Не всегда так одевается, то есть да. она и по-европейски одевается, она в такой очень интересной форме, видимо, вот ну, это такая парадная, да.
да скажи, пожалуйста, а что у нее вот о. Часть орнамента, это украинский флаг, почему?
Почему украинский-то флаг?
Очевидно.
Где вам видится флаг украинский? ну, часть вот орнамента. Вам любое сочетание желто-синим кажется украинским флагом, да, там дальше еще красный.
Специально эпатировала она, я думаю.
Нет, ну, это просто так завернулось.
Посол ЮАР в РФ. Ну, посмотрите, кто.
Хорошая. Хорошая. Говорят, Ева Меркачева прям в восторге. Она, видимо, с ней пообщалась еще.
Может быть, общнулась. Да. Хорошо. Будем ждать. Давай посмотрим курс. Курс доллара, секундочку, 58.15.
Понятно.
58.15. 68.44. 55.88 нефть. Ну, почти там же, где вчера. И 1.17.72 по главной паре. Все как-то как вчера. Все как вчера. Никак ничего не меняется. Скажи, пожалуйста, я хотел тебя спросить про вот эту вот женщину, которая сняла... Значит, ты знаешь, что она провела 10 часов на допросах. Рассказать?
Да, расскажите, пожалуйста. Да. Я даже сначала, честно, я сначала даже не поняла, что речь идет о ней. Я думала, что мужика этого. Нет. Я невнимательно прочитала заголовок.
А мужик сказал, что все у него в порядке. Все.
А мы читали его интервью, да.
Да, что все у него в порядке. Ему сказали, ну и понятно, ну и хорошо. Москвичку, сообщившую в полицию о снимавшем полуголого ребенка мужчине, принудительно доставили в Следственный комитет. Почему ее доставили? Приехали какие-то господа, мужчины, так сказать, ее без повестки, без ничего, сказали, у вас 10 минут на сборы, очень интересно. Значит, суть дела, сейчас напомню. 4 сентября в «Комсомольскую правду» прибежала Екатерина. Да. В «Комсомольскую правду». Она сказала, что на Ленинградском проспекте стала свидетелем странной сцены. Мужчина, с ее точки зрения, я читаю по «Комсомолке», вытащил из «Мерседеса» маленького ребенка, девочку, снял с нее штаны.
А причем он припарковался в крайнем левом ряду, и все это сделал на разделителе, где травка, да. И она решила сначала, что ребенок сейчас будет писать. Ну, да. И все так, наверное, подумали.
Я краем глаза уловила эту сцену. Сначала подумала, что ребенок срочно захотел в туалет. Но вдруг этот мужчина достал видеокамеру крупную, поэтому она говорит профессиональную, ну, в смысле, крупную видеокамеру.
Штаны большую. Сняты у ребенка, 5-летнего девочки.
Да, он снял, мужчина с ее точки зрения, как говорит эта женщина, он, мужчина, снял штаны с девочки. Навел объектив на ребенка, стоял в паре метров от девочки, и она начала без трусов танцевать. Девочка без штанов и трусов начала танцевать. Я не знала, что делать. Это все 4 числа. 4 сентября. Сентября. Я ехала по дублеру Ленинградки. Первая реакция была выскочить из машины, побежать к ним. Но как остановиться в потоке в левом ряду? В двух соседних была авария. Движение шло только в мой ряд. Я растерялась. Но тут сообразила снять все на камеру и отправить видео в полицию. Дальше слушайте. Полицейский. Она позвонила на 112. Полицейский попросил сбросить видеозапись. Теперь что происходит?
Как его зовут?
Ее обвиняют в том, что у нее на телефоне есть голая несовершеннолетняя.
Нет, а полном серьезе, это не шутка. Она сообщила о подозрительной ситуации. Дядьку этого, давайте я найду, как его зовут, там нету в статье, не фигурирует. Мы читали здесь его...
Смотри, журналисты, ну да.
Объяснение тоже очень странно.
Журналисты связались с пресс-службой Следственного комитета Москвы. А руководитель Следственного комитета тоже, руководитель пресс-службы попросила переслать ей видео. Тоже переслать видео.
Все посмотрели видео.
Да. С нее уже взял объяснение следователь. Все, следователь взял объяснение. Снял объяснение, получил объяснение. Как, не знаю, как
привод,
у них там.
Привод оформили.
Нет, она сама поехала, все. Значит, дальше. Это был режиссер Артур Зариковский. Ему 76, жене 29.
Значит, это их дочь.
Это их дочь. Ну, не в этом дело. А дело в другом, что ее... 21 сентября в 7 утра ко мне в дверь кто-то стал настойчиво стучаться. Я открыла, она рассказывает, тут эта женщина, которая стала свидетелем. Там стояли трое мужчин в форме. Не представившись, они заявили, что я задержана и сейчас буду доставлена в Следственный комитет. На сборы дали 10 минут. Возбуждено уголовное дело по статье 242 Прим 2 УКРФ. Изготовление порнографии. То есть она изготовила порнографию.
Ну, да.
И по просьбе милиционеров, когда полицейских, она отправляла им, это значит распространяла. И у нее в телефоне есть порнография. Все?
Да.
Все?
Да.
Вот ку-ку-ля-ля, она пойдет по этапу, по Владимирскому тракту пойдет она теперь, и все. А вокруг будут танцевать голые девочки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот у меня аналогичная ситуация. Я смотрел с ребенком мультик на YouTube, и там была реклама Store, вот это магазин наркотиков, короче.
Да, да.
Я написал ФСБ. Мне через 3 месяца пришел ответ из МВД уже.
Угу.
Что я сам виноват, что я смотрел эту рекламу, потому что если бы я типа рисовался на Ютубе наркотиком, она бы мне не выпала, эта реклама.
О!
Обалдеть.
Разумно.
Обалдеть.
А на Вайбер, когда нам приходят сообщения с анонимных наркотики по всей РФ, хотите, зачитаю?
Нет.
Приходят. Я пропиши на Телеграм туда, это почему тоже? Это, наверное, потому что
я
мысли плохие.
Я не представляю, что с этим делать, и как с этим бороться, с этими отписками, и чтобы ты потом не был виноват. Это просто...
Да. Да-да-да-да, спасибо, спасибо. То есть вот человек послал ФСБ рекламу наркотиков.
А думал, теперь, что по бабу
а теперь МВД утверждает, что если бы он не интересовался наркотиками, к нему бы не пришла такая реклама. Ха-ха.
Да.
Не знаю, мне не приходит, честно говоря. Мне все время хотят они... А у меня, знаешь, у меня бомбят, чтобы я завел кредитную карточку всюду.
ВТБ-24. А вот потому что понятно, чем вы интересуетесь.
Вот.
Понятно. Да, а у меня вот все время сушка.
Гнилая сущность, Даренко-то.
Сушка для овощей.
ВТБ-24, и... заведите кредитную карточку, кредит на миллион. Сразу мне кредит на миллион, без всяких объяснений.
Современная дача.
Серьезно тебе говорю? Вот я прямо открываю, вот, причем открываю оперу, которая No Traces, DuckDuckGo, которая No Traces, и так далее. И все время меня бомбят идиотской рекламой. Я просто в отчаянии, ты понимаешь? Серьезно говорю. Слушай, ну хорошо, давай, что ей делать теперь? Помогите.
Ну, вообще, какое-то что-то сломано в этой системе. Я почему у нас в который раз...
Проверить, что мне приходит из рекламы.
Помните
сейчас?
Журналистку, давай. Я забыла, этот, из регионального города, который тоже попали...
У меня сейчас реклама. Сейчас у меня психомоторное расстройство.
А сегодня день психического здоровья, знаете?
У меня реклама. Психомоторное расстройство?
А, ну, понятно.
Устраните причину своего расстройства.
Вот вторая.
Попробуй настоящего борща. Это вторая
рецепты
реклама.
Смотрели.
А куда делись? Да, нет, не знаю. А куда делись? Не покупай квартиру в Сочи. Значит, нет. Куда делись мои кредитные карточки-то? Миллион было кредитных карточек. Ну, хорошо, куда ты делись? Не знаю. Что делать этой женщине? Не понимаю. 7373948. Дайте ей совет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. У меня вот тоже в Субурге был в аэропорту Домодедово случай, когда она работала. Она нашла загранпаспорт чужой, пошла в отделение полиции. Вот, но она спешила со смены домой. Вот.
Ага.
А мент потребовал у нее объяснительного. Она сказала, что не может, у нее нет времени. Он сказал, если ты будешь выкабениваться, я тебе сейчас вообще пришью уголовное дело, что ты украл этот паспорт. Как будешь отвечать. Такая вот история замечательная в аэропорту.
Ну, скажите, а хорошо, какой урок? Урок. Вот мы что, должны просто мимо отвернуться?
Супруга сказала, что я никогда в жизни к чужим вещам прикасаться не буду. Что бы там ни было, лежало или что-то.
Паспорт, чего-то. Знамя части. Слушай, знамя части, неважно, отвернулся и пошел, все.
Да, именно так. Это система нас к этому приучила.
А если ребенка вот там...
Увидели ребенка, голова танцует.
Дедушка какой-то или там...
Бежать надо, убегать.
Убегать надо.
Закон просто, слушай меня. Я говорил это много раз. Увидел девочку, перейди на другую сторону улицы и уходи, опустив глаза. А мальчика тем более. Особенно если мальчик. Девочку увидел, перейди на другую сторону улицы, развернись и иди в другую сторону. Точка. А мальчика тем более. 7373948, а смотри, еще страшнее. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что же делать этой женщине?
У нас, как сказать, пытаются отучить от вот этой идеи, чтобы мы снимали на телефон преступление и отправляли в МВД. Потому что начнем снимать, нас будут обвинять, что вы специально это не снимали.
Произвели,
и будут обвинять самих же стукачей.
Конечно. Конечно. То есть нас учат не сотрудничать с государством и не сотрудничать друг с другом.
А что это будет? Это не породит, сотрудничать друг с другом. Понятно,
хорошо,
что.
Вот смотри, как вас зовут?
Юрий.
Юрий. Нас учат не сотрудничать друг с другом.
А что, с удаличием?
Например, я иду впереди вас, и там какая-то опасность. Я думаю, надо Юрию сказать, потому что иначе он попадет в такую же яму, как и я, правильно? Значит, я его предупреждаю, например, в Фейсбуке вывешиваю. Мне говорят, ага, иди сюда. Понятно? То есть я не имею права сотрудничать с гражданами, я не имею права сотрудничать с государством. Все.
Боятся, что если мы ведем вот эту программу «Слежу за домом соседа», скажем, то им в этом хвалят просто заявками.
Ну да. Спасибо большое. Значит, на самом деле нас отучают от гражданственности. И не только гражданственности. Нас отучают от коммуникации горизонтальной.
Это же невозможно. Мы же понимаем, когда у нас всех в руках камера сейчас практически.
Что значит невозможно?
Параллельную реальность.
Это породит отчужденность и ненависть друг к другу.
Нет, гражданственность, она никуда не денется. Она будет дальше развиваться.
Ты увидишь пожар, твое дело, если ты закричишь пожар, скажут, ага, пропаганда пожара. Значит, твое дело отвернуться и уходить.
Люди будут продолжать это все снимать и обмениваться только уже без государства. Возникнет что-то вроде Лиза Алерт, сообщества карателей каких-нибудь. Найдутся такие желающие. Все это в Даркнете будет развиваться. И произойдет построение параллельной реальности, как оно уже как бы начинает выстраиваться в сфере благотворительности, которая
все это слушаю, здрасте.
Да, все.
Сергей, Павел, Москва, добрый день.
Да, Павел.
Вспомнил ребенку маленькому своему стихотворение включал, и там такие строчки, вы можете его в интернете посмотреть. Тишайшей мыши тише быть. Вот дальше не помню.
Да. Вот это то, что мы должны быть. Но Настя говорит, что произойдет...
Настя, это стихотворение, оно вот там дальше, продолжение, вот все будет про нас.
Как-то. Слушайте, ну хорошо, а Настя говорит, что возникнет некое все равно общество, возникнет только в Даркнете, Туда, куда нет доступа государству, например, которое будет бороться с пороками, с плохим, вообще, так сказать, будет такое, ну, сильное гражданское маленькое общество и так далее. Может такое быть?
Не знаю, очень плохо. Я еще не один думаю. Пример приведу.
Давайте.
Очень давно, когда-то в Польше был, на машине мы ездили.
Да.
И, ну, как-то устали очень. Днем остановились в каком-то дворе, ну, пятиэтажный дом, поспать просто. Через 2 минуты полиция. Любой человек из окна увидел сразу полицию, ну, незнакомые где-то здесь вот спят что-то сразу.
Да.
Вот это общество, то есть вот и не преступление...
Но они доверяют полиции.
Ну, в общем-то, вот как...
Они доверяют полиции просто. Ну, а вы вызовите полицию, вас потом всю ночь будут под опросом таскать.
Как подозреваемого.
Я вам привел... Тишайшей мыши еще тише быть.
Это понятно. Понимаешь, что
дело? Я нашла это стихотворение.
Нет, у меня тоже. Вот он приехал в Польшу, и полицию вызвали моментально, соседи. Кто-то приехал. Значит, то же самое было у моего знакомого в Германии. Приехал в Германию, бывшую западную, то есть нынешнюю Германию, но именно в западную ее часть. Тоже переночевать там, вот, сказать, и зашла пара агентов поинтересоваться. У вас тут люди, вот номера иностранные какие-то, ну, на машине. Значит, вот, а кто это, значит, вообще? Все, и все, больше ничего. Понимаешь, просто поинтересовались, все, посмотрели. Почему? Соседи моментально вызвали. Но в России я бы никогда этого не стал делать. Упаси Господи. Зачем? Меня затаскают просто. Зачем? Меня затаскают, потом мне скажут, что я там участник какой-то группы, потом окажется, что я, так сказать, распространитель наркотиков, тайно сотрудничаю с Исламским государством, террористической организацией, запрещенной на территории России, еще что-нибудь впаяют. Нафиг мне это надо, слушай. Правильно?
Угу.
Наше дело отвернуться и быстро уходить. Быстро уходить. Вот в чем наша гражданская доблесть. Отвернулся и почесал. В сторону и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Я.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сергей, у нас гражданское общество отвергается полицией. Вот наше гражданское общество отвергается полицией.
Ну да.
Потому что вот буквально... В выходные, вызвал полицию, там у соседки украли ноутбук на даче. Приезжают, все, там начинают, ну, следственные действия, все. И потом говорит, бабуль, да не пиши это заявление, все равно мы его не найдем. А потом появляются у нас вот эти вот организации молодежные, которые в Москве, ну, в Москве вот они до этого.
Слушайте, а у меня случай, у знакомого, знаете что? Значит, в Макдональдсе на ВДНХ утащили рюкзак, да? И там тоже вещи были, по-моему, комп тоже. И, короче, он пошел в эту в полицию, они ему говорят, если не будете писать заявление, нет, не будете. Сейчас принесем рюкзак с документами. Документ с документами. Нет, а ценные вещи не принесем, только документы. Значит, пошел, мент пошел, притаскивает реально, он знает тех, кто там работает. Он там и сказал, ребята, вернете рюкзак с документами, короче. Компьютер себе, нет. Понятно, да? Ну да.
Все, конечно, понятно.
И все. А за то, что вы там компьютер себе оставите, дайте мне там, условно, там,
да.
Немножко. Ну,
да.
Ну, они как бы делятся, да, да. Делятся и все, мне кажется. Понимаете? Нет, ну, правда.
Да.
Насчет этого самого, твоего взаимодействия с полицией, я тебе рассказываю.
Человек, а у нас машина.
Макдональдс на ВДНХ, слышишь?
Да.
Вам, говорит, что надо, полицейский говорит, вам что надо, заявление написать или документы назад получить?
Угу.
Заявление пишите, тресните. Тресните со своим заявлением. А если вы хотите назад документы получить, то вы честно скажите, я хочу получить документы. Говорит, я хочу получить документы. Ну, фиг ли. Правильно, любой нормальный человек. Хорошо. Чувак уходит. И все. Но правда... Правда. Насколько я понял, вот я сейчас тебе скажу такую вещь, поскольку это было зимой, фигня это была зимой, и это вот, ну, рюкзачок этот как бы был в снегу. То есть, наверное, полицейский, я тебе объясню, наверное, полицейский знал, куда воры сбрасывают ненужные им вещи. Поняла?
Угу.
То есть рюкзачок был в снегу. Еще я думаю, что может быть даже... Ну, сейчас я просто пытаюсь отмазать полицию. Понимаете, он не знал сам воров, но он знал, куда воры типично сбрасывают документы.
Так и бывает, когда ходишь все время, разминаешься с человеком. Вот да. Так, знаете, живешь в одном доме, и никогда просто писание разное. Да. То есть ты знаешь, что человек есть,
да.
А ты его никогда не видишь. Знаешь, что вроде бы есть сосед.
И чувак из полиции знает, в какой сугроб они кидают.
Да, что есть такие, у них там воришки ходят какие-то.
Да, они кидают документы. Он прошелся, собрал документы, и все.
Знаете, гоп-стоп, что такое?
Нет.
Это когда у вас машину угоняют,
да.
Вы выбегаете там утром, например, ну, в предполагаемое время, там они следят за вами, за сад.
Да, да.
Прибежал, засуетился, забегал. Ну, вот, вызывает полицию. Там пока быстро полиция приезжает, как-то
да,
или не
да.
Быстро. И тут даже в момент, когда полицейские приезжают регистрировать там факт по краже,
да.
Вам звонят на телефон, вам на ваш личный телефон звонят, вы никому не оставляли, и говорят, хотите машину назад? Вы такой, ну, стоите, что-то там мычите, вроде бы, да, конечно.
Ну, да.
А они говорят, там, 100 тысяч, например, или 50 тысяч, ну, там, подешевле машина, 50, дороже, не знаю, сколько они там просят, типа, 150-200 тысяч. А вы полиции так прикрываете, говорите, вот, мне звонят. А они говорят, это мошенники, не обращайте внимания. Что вы там, типа, там показываете? А сами с грустными лицами начинают оформлять ваш угон, который они сразу говорят, что, а когда вы ее... А, ну так за ночь-то она далеко уже уехала. Вот так.
Да.
Ну, это прям, это фактически из Петербурга, вот история двухлетней давности.
Она уже
далеко. Ты действительно начинаешь часы множить на скорость. Там, как бы думаешь, действительно, сколько километров она могла там в Москву уехать и так далее.
Да.
Дальше что происходит? Они регистрируют ваше заявление. Вот. Не реагируют. То есть ты говоришь, вот номер, с которого мне сейчас звонят. Угу, вот. Может, угу, там угу. Как-то что-то можно было бы... Они говорят, нет, ничего нельзя. И уезжают. Машина ставится в угон, и вы, значит, ну и все, и как бы никто ничего не ищет. Дальше вы, если вам не все равно,
да.
Что вы должны сесть делать, вы должны искать по соседним дворам. Как вы, ну, можете сами искать, можете через интернет, через сообщество домов.
Зачем тебе
просить.
По соседним дворам, не понимаю.
А вы будете смеяться, как я же про себя историю рассказываю. Я, ага. Это все в Петербурге происходит, а я в Москве. А у меня там старые друзья, помните, я рассказывала про милиционера, который
да.
20 лет кричал всем, я вас тут всех посажу на Новый год, там, когда
да.
Так вот. Я стал звонить этим своим питерским друзьям, говорю, слушайте, а у вас там в милиции-то еще кто-то работает? Может, помогут узнать, что, где машина, там как-то
да.
Ее обратно вернуть,
ну,
пусть даже за 100 тысяч. Мне говорят, попробуем узнать. Вот. Друзья, говорят, просто. А и тут же мне звонит бабушка и говорит, нашли, как нашли? Вот стою, говорит, перед ней, вот она стоит, номера другие, вот стоит. Причем очень популярная модель, Солярис белый.
Да.
Миллионы таких.
Да.
Я говорю, как нашли? На Лене Голикова нашли. стоит во дворе, стоит, отстаивается, пятый день отстаивается, просто через форумы домов, просто обратите внимание, не стоит ли у вас незнакомая машина давно, вот так вот там сутками, Человек откликнулся, сказал, да, стоит, а это была она. Дальше что происходит? Звоним в полицию, мы же не можем сесть и уехать. Потому что она в угоне. Потому что она в угоне, потому что ты не имеешь права, ты должен
приоформить. Не имеешь, конечно, это же твоя вещь. Ку-ку.
Нет, номера на ней другие, и все такое. Ты звонишь в полицию, чтобы они оформили, что нашли машину. Потом ты ее не можешь завести, они же там как-то это все размыкают, там же не просто ключом садишься. Приезжает очень долго, 4 часа приезжают, грустная опять. Она говорит, а что вы не радуетесь-то? Она нашла же, машина нашлась, она говорит. Они говорят, да нам от этого только хуже.
Почему?
Ну, потому что клиент сам удовлетворился, вот, без их участия. Это же не они раскрыли. Они предложили, говорят, хотите, подождем, мы можем устроить засаду и подождать этих взломщиков, которые здесь придут за этой машиной. Она говорит, давайте не будем уже делать, извините. Уже нет сил никаких, уже вечер, да. Ночь, мороз и все такое.
Вот. Слушай, ну ладно, кроме шуток, эту-то посадят. Эту деваху, ну, конечно.
Которая сняла вот эту...
Вот она сняла.
На самом деле, папа
танцующую,
там...
Сняла танцующую голую девочку.
Совершенно очевидно невменяемый.
Взрослый заставил танцевать голой на газоне. Значит, она это сняла и обратилась в Следственный комитет и в полицию затем. Не наоборот, наоборот. Сначала в полицию, а затем в Следственный комитет. Значит, ее посадят. Я просто тебе объясняю. Ее посадят. И это для нас, для всех урок. Просто, слышишь?
Конечно. Нет,
для всех для нас урок. А что, а как?
Ну, я не смогу не снять, если я что-то такое вижу. Я обязательно это сделаю.
Ты же
обязательно
снимешь. Ну, ты тогда дальше тебе ход другое даю. Даю тебе ход. Гениальный. Надо иметь своего знакомого ГБУшника и своего знакомого мента. Поняла, в чем
дело?
Которые
что будут делать? Дружить?
Которые как-то тебе подскажут, как это сделать, чтобы тебя не посадили за это. Понимаешь?
Им надо специальный отдел по работе с клиентами.
Какой-то должен быть твой знакомый мент, одноклассник.
Полностью сменит вам идентичность.
Да, который сделает так, что тебя не посадят. Понимаешь? То есть ты как бы сдашь, а он как бы скажет, что нашел. Что подбросили. Или подбрось на флешку и подбрось. В перчатках только все делал. В крагах мотоциклетных.
Под шлемнике, да?
Да, да.
Здравствуйте. У меня на телеграм-канал пришла такая же штука. Наркотики всякие продают.
Да.
А я побоялся все это показать кому-то.
Да ну нафиг, конечно. Жизнь себе портит. Да ну их все.
Там и трава, и всякие порошки.
Там все есть, да.
Нет.
Все не есть. Знаю, у меня вот в Вайбере был мусор, а сейчас в Телеграме нет мусора.
А ладно. Если что-то хотите, надо звонить, говорит Москва, и с ними все это решать.
Ладно, договорились, поехали, новости. Вот тебе Россия, 21 век, 4 петербургских медучреждения должны заплатить более 4 миллионов рублей матери погибшей 19-летней девушки. А, значит, смотри, что происходило. Она студентка, 19 лет было. Да? Угу. И у нее начались проблемы. Сейчас расскажу, какие.
Она принимала гормональный контрацептив.
Да,
она принимала... Причем по назначению врача. Я хотела сказать, что это не... Ну, бывает такое, что врачи это назначают там для установления цикла и так далее.
Врач, да, врач назначил.
Да, врач назначил. Не то, что она сама там и так далее. Потом у нее, значит, она почувствовала боли в спине, в пояснице, в ягодице.
Да.
Стала
хромать. Боль усилилась, температура поднялась до 38. А ее отправили снова. Никакой патологии нет, ей сказали, все хорошо у нее. А у нее 38, все хорошо. Дальше ей поставили миозит большой ягодичной мышцы слева. Ей назначили цифран СТ, вольтарен эмульгель, сухое тепло, аркоксия. А, и так далее, и так далее. Потом ей делали но при этом всегда было понятно, что она принимает конкретный контрацептив. Было понятно, это было потому, что врач ей рекомендовал. Чуть это было записано в медицинской книжке. И он же назначал. И в инструкции к этому контрацептиву есть
описание подобные... такого осложнения.
Ровно в инструкции есть это осложнение.
Сделали МРТ, увидели, что действительно там есть какая-то лишняя жидкость.
Да.
Что-то там размыто, какие-то края мышцы и так далее. Уже было понятно, что там что-то скапливается. В общем, а врачи как бы на это все равно не обратили внимания.
Ей поставили в конце астенический синдром. Синусовую тахикардии.
Она умерла, в какой-то момент она начала задыхаться. Поехала там на занятия, начала задыхаться. Потому что, понятно, система дала сбой, да, уже там как бы закупорились. Ну, по сути, у нее тромбо... Как это? Ну, на
кровь. Опять температура. Скорая сделала электрокардиограмму и никаких показаний госпитализации не обнаружила. Прелестно.
Короче, все как-то...
Прелестно. Все как-то по-нашему.
Все как-то по-нашему. То есть все как-то по отдельности рассматривать.
Наконец, ей поставили третий диагноз. Слышь, третий диагноз ей ставят. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника ей ставят. Это уже третий диагноз. А был астенический синдром. И так далее, и так далее. Эндокринологи смотрят. Четыре клиники специалисты смотрят в Петербурге. Четыре клиники. Четвертый диагноз. Внебольничная пневмония. Инфекционный миокардит. Это четвертый диагноз.
Угу.
Никаких изменений в легких, ничего не знаю. Да.
А достаточно
потом
было
потом она умирает.
Прекратить принимать препараты и начать лечение его осложнений.
Да, и все. Повышение температуры. Я понимаю. Все это написано при этом в диагнозе, слышишь, в этом, в инструкции к этому лекарству. Все написано в инструкции к лекарству, которое прописали в качестве контрацептива. Все написано. Ни один врач никогда не прочитал этого. Никогда. Нафиг надо, правильно?
Ну да. Ну, никто не верит в то, что эти осложнения могут случиться, да?
Через некоторое время... Да, значит, через некоторое время... Взяла телефон ее соседка по палате, которая сообщила мне, что у Иры в палате начались судороги. Ее перевели в реанимацию. Через час, когда я доехала до больницы, дочь находилась в реанимации. Через непродолжительное время мне сказали, что она умерла. Все, умерла. А, значит, так, секундочку. Тромбоз был левой внутренней подвздошной вены, венозного сплетения малого таза. И этот тромбоз был 14 суток. Никто из врачей не чесался вообще. 14 суток был тромбоз. А давность образования тромбоэмболии легочной артерии, множественных тромбов, была до 7 суток. То есть у нее 7 суток были множественные тромбы легочной артерии. И тромбоз, тромбоэмболия, секундочку, венозного сплетения малого таза. Вообще никого не парило. Вообще. Россия. Петербург. 21 век. Тыдын-тыдын-тыдын. Хорошо, Павел Дуров призвал отказаться от алкоголя. Ну, не знаю, что такое.
Это у него там, он опубликовал на своей страничке.
Загнул.
7 вещей, от которых он отказался.
В день жизни. Своего 33-летия. Когда ему 33 года? У всех день рождения. У всех, абсолютно у всех. Абсолютно у всех. Я не знаю ни одного человека, у которого не было бы... в октябре день рождения. Да. Не
в октябре? Знаю, я думала еще сентябрь.
Все конец сентября, начало октября.
У вас же скоро. Ой, мне же надо подготовиться.
Да.
Так, понятно.
Ага. Ты знаешь, я никуда не уеду.
А
я буду
был?
Здесь. Я всегда на день рождения сроду уезжал, дорогуша. Ты как будто не знаешь. Я еду обычно либо в Рим, либо в Париж, либо в Брюгге.
А что в этот
и
раз?
И что, я в этот раз собирался поехать в Лондон. И наконец передумал.
Почему?
Не поеду. Да ну нафиг. Не хочу.
К черту.
К черту.
Надо
ехать. Останусь в этом прекрасном городе.
Да?
Да. Это лучший город Земли, мне сказал об этом Собянин. Да.
В парке заряди быть?
Не знаю.
Да.
Что, ну, сказать, когда у него день рождения? Прошу посмотреть.
Него, я посмотрел, подожди.
Боже, дикая женщина. Дикий человек. Попросил.
А 10 октября?
10 октября.
Сегодня.
84 года. 10 октября 84 года. Павел Дуров.
Ой, молодец какой. 7 вещей, Павел от которых я отказался много лет назад, и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием. Первое. Алкоголь.
Алкоголь.
Молодец, я тоже
вообще отказался.
Да. Но это ничему не нужно, да,
совершенно. Я тоже, но...
только но можно... вы слабы, мы знаем,
нет,
мы
вместе, нет,
вы знаете.
Я отказался, от алкоголя, значит, напрочь, на 100%. Кроме недозревших белых вин. Как то? Шампанское, рейнское, всякие рислинги, всякие альбариньо, винью верде и другие недозревшие белые вина. Вот мне кажется, очень правильно. Дальше, мясо животных.
Это я не могу
отказаться. Я категорически отказался, мать, кроме свинины.
Вам принести? У меня на огне приготовленная вчера есть холодненькая свининка.
Не, мне сало лучше сразу.
Сало?
Лучше сало.
В холодильничке.
Значит, я от алкоголя отказался, за исключением шампанского и подобных ему вин. От мяса животных я отказался полностью, напрочь, совершенно жестко и четко, за исключением свинины.
А я нет. Вот видите, вот свинина, почему мы не Павел Дуров.
Свинина – божественный промысел, и свинина, я рожден хохлом, то она, я обязан есть свинину, обязан просто все. Так, таблетки дальше. И любые продукты с фармацевтикой.
Это он зря. Зря. Это же настоящее зря. Волшебство.
Зря.
Когда это вот все эти целители, Алан Чумак меня просто потрясает, да, кстати. Вот, то есть везде в ленте умер целитель. Вот когда таблеточку выпьешь, это же самое настоящее волшебство. У тебя, например, болело, да. И не болит.
Не болит.
Уже 10-15 минут,
на
и
четвертом
все.
Месте никотин и другие наркотические вещества.
Это я поддерживаю.
Значит, я поддерживаю, но я настаиваю на том, что в этом городе гнусном невозможно пройти мимо метро, чтобы не надышаться вот этого всего паскудства от курильщиков.
Ну ладно, не страшно.
Значит, страшно, я тебе сообщаю, страшно. Я иду мимо Третьяковской, и там курят подонки. И я обязательно какой-нибудь их выхлоп донесется до меня.
Ну, можно переехать, Николай.
Либо в магазин, зайдет человек, покуривший перед этим, от него разит табаком, от него разит, как из пепельницы, мерзко. Нет, либо человек курит в квартире, и по вентиляции этот дым поступает тебе в туалет. Ты заходишь в туалет, и ты слышишь, что подонок сосед курил.
Чувствуется, у вас есть проблема.
Чувствуется, абсолютно. Я мимо Третьяковской не могу пройти без этой вони. Если бы у меня был пистолет, я бы, может быть, расправился с парой негодяев. Но говорят...
Сейчас говорят, на улице-то запретили курить, слышали? Ну,
говорят, что вот-вот запретят.
Вот, да.
Да.
Все, на улице.
На улицах курить.
Но, скажем,
нам должны раздать хотя бы ружья для пейнтбола, чтобы мы отстреливали тех, кто курит.
А всем. У них будет дрожать этот самый, что они на себя должны одевать, что они убиты. Да, знаете, да, это, да, собственно, да, как называется.
Забыла. Спасибо. Значит, дальше. Кофе, черный и зеленый чай, энергетики.
Ну, я, в принципе, ну,
хорошо,
думаю,
но пуэр, но я абсолютно да, согласен. Абсолютно согласен, кроме да. пуэра. Пуэр мы должны оставить. Дальше. Фастфуд, сахар и газированные напитки. Абсолютно
это трэш,
согласен.
Абсолютно можно
выбросить. Полный трэш, за исключением...
Чего? Чего это? Исключение? Что?
Макмаффин с двумя свиными котлетами. Ой. И яйцом.
Фу, они еще так пахнут потом в машине. Да. Знаете, если чуть возьмешь, не да, или там кто-то не, и полежит, и в машине.
Телевидение и его аналоги. Он отказался.
Аналоги?
Это да, абсолютно
аналоговое
тоже.
Телевидение. Тоже.
Я тоже согласен. Аналог, согласен. Аналог телевидения – это радио. Я тоже отказался. Хорошо. Он говорит, главное, почему я отказался от всего этого? Павел Дуров отказался. Алкоголь, мясо животных, таблетки, любые продукты фармацевтики, никотин, другие наркотические вещества, кофе, чай, черный, зеленый, энергетики, фастфуд, сахар, газированные напитки, телевидение и его аналоги.
А вот он очень важную вещь говорит.
Да.
Игнорируйте ваше окружение. Общество, традиции которого построены на самоотравление, на самом деле любое общество
да,
построено на да. самоотравление, не имеет будущего, совершенно прав. Все вот эти вот, да выпьем еще, я тоже меня не уважаешь, еще по полстолько, да. или там вот это вот все, это очень...
Заставь себя уважать, да, совершенно
да,
верно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Гурген, видите, какой список? Он будет жить вечно,
а
этот
Павел. А вы как Дуров или нет?
Вы знаете, есть печальная закономерность от, так сказать, благих намерений, которые преследуют собой дорогу в ад, да?
Да.
Я бы сказал, что отказываться от банальных вещей, как алкоголь и табак, это, в общем, мне кажется, это инициатива, которая, ну, неэффективна.
А вы же курильщик, я вспомнил.
Максимально меня напрягло, вы даже извините, я несколько путаюсь в словах.
Да.
Это, собственно, прием продуктов фармацевтической промышленности.
Да.
Дело в том, что есть такие, без которых нет. Sine qua non. Например, да. это совершенно четко пенициллин и аспирин.
Да.
Но тоже это дозировка. И во всем... Требуется дозировка, простите уж, как бы банально это ни звучало, потому что иначе вырабатывается, знаете, такая ироничная, самая ироничная, как им кажется, спесь вегетарианцев. Они да. начинают клеймить весь мир.
В том-то и дело. Ведь они используют это, Гурген, спасибо вам большое, ведь они используют это как потенциал для упреков. Им нужны упреки. В сущности, чего они ищут своей добродетелью? Упреков. Где вы, Гурген? Гурген, мы его потеряли. Гурген, друг со связью. Вся эта добродетель, в том числе и Дуровым, дорогуша, используется для того, чтобы тебя упрекать.
Меня невозможно упрекнуть, я не пью.
Я знаю. Ой. Нет, но тебя можно упрекнуть, тем не менее, уж в каком-нибудь вопросе до тебя можно упрекнуть.
Нет, а упрек не да. упрек. То есть, например, не ест мясо, я должна почувствовать себя вроде бы плохо от того, что я мясо ем.
Тебе не стыдно.
А на самом деле не стыдно.
Не стыдно.
Что с собой сделать?
Она бесстыжа.
Смотрю наглыми глазами.
Она бесстыжа. Вот в чем дело. Ну хорошо, давай поехали дальше. А? Нет, да. Почему все звонят? Все отказались от всего этого. Все отказались,
все, я теперь понял. Павел Дуров?
Все как Павел Дуров. Мы одни остались глубоко порочные люди. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, действительно, свинина это, конечно, не грех. И, да. в общем-то, доказано современными учеными. Раньше говорили, свинина, тромбы, запрещено.
Нет, нет, свинина, она же похожа на человечину.
Похоже.
И в этом смысле, вот. Да.
Жир очень легко плавкий, он да. проникает, и капилляры забивает.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Деле. Да. Это все те, которые производители сахара, на самом деле сахара-то все делают. Но я хотел бы все-таки вспомнить Алана Чумака на одну секундочку. Он корреспондент.
Я вас прошу.
Я хотел, да, и хотел бы объяснить. Значит, 30 лет назад я бросил курить, вот благодаря, ну, меньше чуть-чуть лет, Алану Чумаку. Четко очень долго прожила, и вот она меня агитировала, молилась на его фотографию.
Да.
Бабулечка тоже, вот они вдвоем. Бабулечка до преклонных лет дожила.
Так.
И, значит, благодаря Чумаку. У них там все болело, когда они брали эту фотографию, все помогало. Я, вот они меня сагитировали, ничто мне не помогало бросить курить, бросало, как мак твоим, много раз.
Ну да.
И до такой тяжести пристрастился в Афганистане, дармовые сигареты эти, которые курил, прикуривать да. одно от другой. До того уже надоело, но ничем не мог никак избавиться.
И вот, вы внушаемый человек просто.
Сидел в кабинете, дым страшный, пепельница вся забита, да. включил телевизор, в это время выступает Алан Чумак, вот именно эта запись, которую вы включили, он говорит, прислушайтесь к себе, махнул да. рукой, дым разошелся, представляете, ни сквозняка, ничего там, ну, кунг такой забитый вот.
Пока вы говорили, я вам нашел еще одну, да. Еще одну даму, но это не мужчина, которая может отключить. Если вы вдруг вернетесь к курению, есть схема монахини Макария. Она тоже молитвка отучает от курения очень легко. Схема монахини.
Так и что, с тех пор ни-ни?
Макария, матушка.
А если в Афганистан?
Матушка, подобно Алану Чумаку, заряжает маслице и водичку. Как это хорошо. Вот схема монахиня. И она тоже отучает от курения. Товарищи дорогие, у вас, вы поймите, никогда не переведется вот это чудо в мире для вас. Понимаете? Потому что вы внушаемые люди в поиске чуда. Понимаете? Вы не согласны принимать решения. Вы не согласны за них отвечать. Вы хотите, чтобы кто-то вам молитвку прочитал. Это очень правильно. Это очень правильно. И вы на пути добродетели. Вы, и ваше есть Царствие Небесное, товарищи. Что это такое? Мне самолет, вон, который разбился, дают, а ты говоришь. Ну, тихонечко. Российский самолет разбился. Секундочку. Ну, нет, спокойно. Это этот самый Су-24 военный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим и разрушился. Экипаж погиб, сообщает Интерфакс. А это неприятно. Экипаж погиб.
А как вам эти два человека, которые тоже там содержатся сейчас да, у боевиков, они вам...
Ну, что? Как содержатся, их вроде бы уже...
Да говорят, сейчас... что нет. вроде бы они живы.
То ли живы, то ли не живы, но мы уже...
Но они... Сейчас... Но все но это как-то детские. Выглядит так... Вообще, мне это напоминает кадры... Нет,
они герои, каких-то... они герои, точка, мы-то не герои никакие. А вот Су-24, это вот, понимаешь, в чем дело? Ну, а ты знаешь, что летчик может катапультироваться даже на взлетно-посадочной полосе?
Нет.
Ну как, его отстреливает капсулы, и все, это улетает он вместе с креслом.
Они успели. Видимо, надеялись на то, что все будет хорошо.
Он надеялся, наверное. Пилот надеялся. Он не мог себя отстрелить, сейчас бы чай пил. А так он надеялся, что вырвет. Ну,
у него такая минуты. Работа, военный летчик.
Я понимаю. Бывает, самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Сирии разрушился, экипаж погиб. Слушай, знаешь, о чем думаю? Поставили стеллу. В этом самом, в Ростове, сейчас я напишу. Стеллу, которая обелиск. преткновения. В Ростове-на-Дону появился памятник героям Донбасса. Гранитный обелиск героям Донбасса установлен в парке Николая Островского Ростова-на-Дону. Скоро состоится его официальное открытие. Инициатором увековечения памяти погибших российских добровольцев стал Союз добровольцев Донбасса. Поддерживаешь?
Нет.
Почему?
Ну, сказать, да. Я думаю, что если у нас ставят памятники, никто этому не противодействует.
Давай проголосуем. Это... Давай проголосуем. Слушай, вот проголосуем и все.
Опасно давай. С ними нет. спорить.
Проголосуем нет? и все. Ну, подожди.
Давайте.
Не надо спорить, не надо. Ну, ты спорь, конечно, ты же журналистка. Слушай, значит, готовится к открытию большой гранитный обелиск. Что он, 7-метровый. Гранитный обелиск. Героям Донбасса в парке Николая Островского Ростова-на-Дону. Скоро состоится его официальное открытие. Союз добровольцев Донбасса спонсором стал. Вы поддерживаете такой памятник, открытие, установку? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Подвиг добровольцев Донбасса должен быть увековечен вот этой стелой, этим обелиском. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. А, ну, вот и все, да, то есть я предлагаю высказаться. Настя не поддержит, но мы ее избавили от объяснений, потому что Настя нам еще пригодится, как вы хорошо знаете. 7373, а что, нет? 7373-948. Давайте выскажемся. 7373, почему? Какая у вас позиция и почему? 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, этот памятник... Мое мнение.
Давайте.
Это всем добровольцем. Все, которые воевали во всех войнах. Потому что это наши солдаты,
да.
которые стоят на дальних и ближних рубежах, защищая нашу Россию.
Ну, например им, и в Боснии, и в Боснии, и везде, и в Приднестровье, и так далее. Все. Да? Все. А подождите, а вы точно знаете, разве там не героем Донбасса именно написано будет?
Это не важно кому. Главное, воинам.
Защитка. Я понимаю. То есть всем наше восприятие, ваше восприятие.
За нас, которые здесь сидят и рассусоливают, надо или нет.
Ну, что значит, если... А если бы они не пошли, что значит, было бы-то?
Ну, рассусоливают.
Но не будет здесь России, вот и все. А. Спасибо Путину, что он поддерживает мир во всем мире, справедливость и правду. И его надо избрать президентом на новый срок.
Может, он вообще не пойдет.
Нет, он пойдет. Мы заставим его. Что значит не пойдет? Куда? Он не пойдет. Что значит не пойдет? Что за фокусы какие-то с твоей стороны? Нет, ну что это? Значит, нет. Значит, это обелиск героям Донбасса. И справедливо, как сказал слушатель, мы воспринимаем его, как сказал слушатель, он воспринимает его, как памятник всем добровольцам, которые защищают Россию и все такое. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
А у меня есть знакомые, которые очень любят убивать, но за это сядут в тюрьму. А вот тут вас... Когда им дадут еще и памятник. Вот они туда все и поехали.
Подождите, любят убивать, но за это сядут в тюрьму. А, вы имеете в виду люди, склонные к агрессии, которые в данном конкретном случае...
Боятся тюрьмы, очень боятся. А тут еще довольствие, сигареты бесплатные. Да еще, возможно, памятник.
А, то есть они уже нагрешили, вы имеете в виду? Они уже нагрешили где-то?
Ну, своим существованием они уже нагрешили.
А, нет, то есть я думал, вы говорите о конкретных преступниках, которые, скрываясь...
Я не могу по фамилиям их назвать, я с ними рос, может быть, они еще и вернутся сюда.
Я понимаю, но я думал, что вы конкретно и знаете о преступлениях, хорошо, то есть, ну, понятно, да, то есть конкретно знает человек о преступлениях и так далее. Нет, он просто говорит, что у них есть некая склонность. 7373-948, 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Джон звонит.
Здравствуйте, Джон.
Я думаю, что если ставят памятники, то значит это уже конец истории. Потому что памятники ставятся в конце. То есть Донбасс закрывается, и этим все сказано будем.
А если вы обратили внимание по тому, что казачьи добровольцы поехали в Сирию, это тоже один из знаков, что Донбасс закрывается.
Ну, это печально, на самом деле, потому что сейчас, видите, и забор между Крымом там на перешейке ставят, и сейчас войска эти натовские, я так понимаю, будут введены в виде ООНовских.
Да.
Так что вот ничего печально. Хорошего я в этом не вижу, я думаю, печально. Это все-таки печально. Еще рванет и...
Ну, а кто за это отвечает? Мы вспомним. Кто виноват?
Ну, у нас один человек за все отвечает.
Президент США.
Президент США, наверное, тоже перед кем-то отчитывается, я думаю.
Да, спасибо. Я имею в виду, что вот ситуация такая, и она грустная, говорит наш слушатель. Грустная, грустная. А кто профукал-то? Мы, наверное, мне кажется, нет? Ну, я до какой-то степени, я говорю, сейчас, может быть, я не угадал. Может быть, правильный ответ не в этой букве, нет? А 7373948, может, все наоборот. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте.
Не поддерживаю категорически, потому что считаю, что это официальное признание того, что это делалось руками русских.
Нет, ну там же добровольцы имеется в виду.
Ну, добровольцы, конечно. Они все называются добровольцы. Он ушел сразу из армии официально и сразу поехал туда. Вспомните, было знаменитое обращение Гиркина, да. Когда он говорил, что не хватает людей, категорически не хватает людей, сейчас все это рухнет, все развалится. Этим... Да. Людям, которые там живут, которых хохлы приехали бить за русский язык, им все это не надо было.
Да.
И свой зад за это не подняли.
Да, да, да.
Да, да. Взяли, поувольняли наших военных, отправили туда, сделали их якобы добровольцами, и сейчас что это было именно так. Ну, классно.
Понятно.
Там поубивали своих людей за тех, значит, кому
думаю,
не надо.
Вот я думаю, что есть и добровольцы. Нет, есть и добровольцы.
Там живут в Донбассе, они охохлятились давно.
Понимаете, в чем дело?
Они за свой хутор, вот им не надо это воевать. А мы послали туда наших, мы успешно их положили, а теперь еще и флаги размахиваем на эту тему.
Ну там разногласия, давайте вперед скажем, там есть разногласия.
Тогда бы уж признали, отправили туда пару дивизий, отрезали бы эту территорию, а так вот...
Ну нельзя, мы же с вами дипломаты, мы же дипломаты.
Да, конечно.
Спасибо, спасибо, в движение.
Подъем!
Анастасия Якиманко остановилась за Москва-Рецкая набережная остановилась на Садовом кольце. Весь Восток с 12 до 6 по циферблату, внутренний, внешний, трудно едет. Посмотрим, на третьем транспортном кольце на 4 часа по циферблату, на 5 часов по циферблату кошмар, на 12 часов тоже кошмар. Ну так, более-менее, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 10 октября.
Подъем!